Значит, сегодняшняя тема, как я уже сказал вам, является исследование книги пророка Иоанна, да, книга Откровения, 17 глава. А тема вообще, в общем, как я уже говорил вам, да, тема, которую мы исследуем уже, можно сказать, месяц с лишним, да, это называется «Последовательность пророческих событий в наше последнее время», да. В исследовании Писаний мы пришли сегодня к исследованию 17 главы Откровения. В прошлый раз я вам читал, и даже позапрошлый раз, да, я вам читал много таких, будем говорить, исторических достоверных документов, которые являются подтверждением того, о чем пишет нам Писание и о чем пророческое слово книги Откровения нас предостерегает, что будет в последние дни. Да, мы с вами говорили о том, что мир идет к новому мировому порядку. Об этом уже никто, не стесняясь, говорит, да. Об этом говорят и великие мира сего, да, люди, и простые. Об этом говорится по телевидению, и показывается, и по радио говорится, да. Это уже не тайна. То есть то, что было предсказано за 2000 лет, мы видим, как сегодня это сбывается, да, только лишь, так будем говорить, то, что мы слышим из средств массовой информации, то я вам хочу сказать, да, никто не скрывает, что новый мировой порядок грядет, только что скрывается. Нам показывают, что там то двадцатка G заседает, то десятка какая-нибудь G, то еще кто-нибудь, да, там съезжаются, там премьеры, президенты что-то говорят. Ну, заботятся, будем говорить, о благе всего человечества. Только чем закончится эта забота о благе нашем, да? И кто за этим стоит и чьи планы осуществляются, об этом, конечно, никто нам не говорит и не скажет. И не скажет потому, что, вы понимаете, да, что если бы заранее российский народ знал, кто революцию Великую Октябрьскую делал, и кто придет к власти, и что будет потом, да, то я хочу сказать, ни один бы российский ни рабочий, ни крестьянин, ни солдат, ни матрос не пошел бы на эту революцию, да. Как всегда, дезинформация работала по полной программе. Лозунги красивые, инициаторы умные достаточно, да, а народ, извините, сильный, невежественный и глупый. Ему подали идею, идея была красивая, перспективы были чудесные для российского народа, поэтому они, как говорится, с удовольствием пошли на революцию, свергли царя и фактически сели в тюрьму. В тюрьму, с которой нельзя было и вырваться, да? И поэтому, когда мы говорим о этих последних событиях, да, я буду так говорить, хочется, не хочется, Писание все-таки нам говорит достаточно достоверно, да, и я должен как бы сказать правду, невзирая на то, как бы это ни выглядело в чьих-то руках, или кто бы там не пытался меня, ну, именно из-за этой информации в чем-то обвинять, да. Правда она есть правда, истина есть истина, и о ней нужно говорить открыто. Люди должны знать, кто идет к власти, к мировой, да, под кем эта власть будет, и что будет всем остальным, кто вольно-невольно будет втянут в, будем говорить, в эту мировую систему. Чтобы не отвлекаться, значит, потом уже, я думаю, сегодня мы начнем все-таки 17 главу так уже продолжать дальше исследовать, да, я вам позапрошлый раз читал документы. Документы, как вы видите, ну, я не читал везде, какой том, кто автор, какая страница, какое издательство, просто чтобы не отвлекать вас этими данными, да. Но это документы, документы реально существующие, реально существование, которых можно подтвердить, да. Ну, и я читал для чего? Чтобы вы увидели, что это не просто мое там толкование Писания. Вот мне так захотелось, и я вот так толкую, да. Что Писание говорит, а вот даже люди мира сего, не знающие Писание, видят, что происходит. Люди сведущие, люди знающие, они говорят. Ну, кроме того, я говорю, я вам цитировал и документы, которые озвучены самими евреями, да, и к хочу сказать, не знаю, насколько они были умны, что решили все-таки придать огласке такую информацию, но тем не менее, я хочу сказать, они сами говорят точно о том же самом, что нам говорит библейское пророчество, да? Так вот, прежде чем мы начнем с вами, уже будем говорить конкретно по главе 17 идти, да, я еще не буду читать все, потому что документов очень много, да. Но я хочу прочитать некоторые такие документы еще какое-то время, да, чтобы вы увидели, ну, будем так говорить, кто говорил, что говорил и насколько это сбывалось. В частности, я такой уже говорил как-то, что я раньше, ну, знаете, есть такой мыслитель, писатель российский Достоевский, да. Ну, я так хочу сказать, в школе мы что-то проходили, что-то читали, и упоминалось там, допустим, такое произведение Достоевского, как «Бесы». Что-то я помню, даже читал, но сказать, кто те бесы, я так до поры до времени и знать не знал, о ком же все-таки писал Достоевский. И только впоследствии я понял, что Достоевский, я уже так даже говорю, вот сейчас я вам прочитаю кое из того, что говорил Достоевский. Вы поймете, я тоже это сказал, я говорю, слушайте, так Достоевский был пророк. Он говорил такие вещи за полстолетия, так приблизительно, да, что будет с Россией. И я говорю, кто его слушал, кто обратил внимание на его слова, а сегодня, когда читаешь слова, сказанные за полстолетия до Великой Октябрьской революции, думаешь, так он наперед написал и кто будет, и что будет, да, и чем закончится эта вся революция для российского народа, да. Ну и прочитаю кое-еще какие документы. Значит, первое место, это значит, я читаю такое, значит, это все пока буду читать из Достоевского. «Евреи», писал Достоевский, «всегда живут ожиданием чудесной революции, которая даст им свое жидовское царство». Ну, извините, как написано, так я читаю. «Выйди из народов и знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби или в рабов обрети, или эксплуатируй, верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами, все равно верь всему тому, что тебе обещано раз и навсегда. Верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй, и ожидай, ожидай». Дальше он говорит, «Верхушка Иудеи воцаряется», это он писал приблизительно в 1870-х годах. Смотрите, «Верхушка Иудеи воцаряется», он пишет об этом уже как факте, это уже видимо, да? «Верхушка Иудеи воцаряется все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть». Смотрите, насколько он был проницательным, что он видел и как он это выражает. Смотрите, миру стремится навязать или дать свой облик, то есть что евреи, верхушка иудеев, формируют сознание человечества и, заметьте, навязывают свою суть, чтобы они, люди, воспринимали это как должное. Дальше он говорит. Вместо христианской идеи спасения, лишь посредством теснейшего, обратите внимание, как он пишет, вместо христианской идеи спасения, лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения, наступает, это он пишет в связи с воцарением иудеев, наступает материализм, смотрите, в чем мы сегодня живем, да, что все материализмом определяется, да, наступает материализм и слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения. Идея жидовская охватывает весь мир. Какая? Материализм. Обогащение, заметьте, а нравственное братское единение, то есть чтобы человечество было движимо нормами морали, было единое и было в любви, Это уходит. Так когда это он писал? Дальше. Наступает торжество идей, перед которыми никнут чувства христианские. Слушайте, наступает торжество идей чьих? Иудеев. Перед которыми никнут чувства христианские. Близится их царство, полное их царство. Следующее место. Тот же Достоевский говорит. На протяжении 40-вековой истории евреев двигала ими всегда лишь одна к нам безжалостность. Безжалостность ко всему, что не есть еврей. И одна только жажда напиться нашим потом и кровью. Некая идея, движущая и влекущая нечто такое мировое и глубокое, это то, что движет ими. Что религиозный то характер тут есть по преимуществу, это уже несомненно. Что свой промыслитель, в скобках Антихрист, под прежним именем Иеговы, со своим идеалом и со своим обетом продолжает вести свой народ к цели твердой, это уже ясно. Все они одной сути. И дальше. Глубоки тайны закона и строя еврейского народа. Окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди. Обратите внимание, окончательное слово, что вы еще узнаете, что значит вот это, будем говорить, масса людей еврейского означает, да? Дальше он говорит о России. 100-миллионный народ наш, это костная, обратите внимание, костная, развратная, бесчувственная масса, и в которую уже прорвался жид. Что она противоставит идущему на нее чудовищу материализма в виде золотого мешка? И дальше он говорит, жид и банк господин уже теперь всему, и Европе, и просвещению, и цивилизации, и социализму. Социализму особенно, ибо им, обратите внимание, социализмом, Великая Октябрьская социалистическая революция, я вам напоминаю, ибо им, то и социализмом, он с корнем вырвет христианство и разрушит его цивилизацию. И когда останется лишь одно безначалие, то есть христианство потеряет свое как бы начало, оно потеряется, как говорится, потеряет чувство ориентации в пространстве, да? И когда останется лишь одно безначалие, тут жид и станет во главе всего. Ибо проповедуя социализм, он останется меж собой в единении, то есть всем нам нужен социализм, не должно быть ни нации, ни семьи, это нужно все разрушить. А сам он останется в единении, он социализма к себе не применит и не примет, да? А когда погибнет все богатство Европы, останется банк жида. Антихрист придет и станет в безначалии. Дальше. Вы поняли в безначалии? Что религия как таковая потеряет всякий смысл? Что мораль как таковая будет устранена, да? То есть, если нет начала, значит, у народов нет истории. Если нет истории, народ не помнит, откуда он вышел. Где его истоки? Его так обработают, что он выйдет и в конце концов не будет знать, откуда вышел и куда пришел. И, естественно, ему нужен будет поводырь. Он-то уже, как говорится, будет готов выполнить свою работу. Дальше. Наступит нечто такое, чего никто не мыслит. Это он предупреждает наперед. Все эти парламентаризмы, все гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки. Слушайте, все рухнет в один миг бесследно, кроме евреев, которые тогда одни сумеют так поступить и все прибрать к своим рукам. Это, обратите внимание, предупреждение, да? что все рухнет. Все социальные строи, все эти теории какие-то там, будем говорить, гражданские права, вот это все, что нам сегодня, как говорится, насаждается и насаждалось еще раньше, да, заметьте, все рухнет, что будет ко всему же еще и кризис, да. Все обанкротятся, вроде бы все в руках, вдруг банкротство, и вдруг ничто не стоит, и заметьте, и они приберут все к своим рукам. Это вопрос относительно того, кто делает эти все, будем говорить, революции, кто делает вот эти все экономические кризисы, вот эти мировые финансовые крахи, да? И кто на этом нагревает руки? Дальше. Он же говорит, да, Европа стоит на пороге ужасной катастрофы. Все эти Бисмарки, Биконсфильды, Гамбеты и другие, все они для меня только тени. Их хозяином, владыкой всего без изъятия и целой Европы является еврей и его банк. Иудейство и банки управляют теперь всеми, всем и вся, как Европой, так и социализмом. Так как с его помощью иудейство выдернет с корнями христианство и разрушит христианскую культуру. Обратите внимание. Социализм, социум, социализм, социалистическое общество, права человека, демократия, гуманизм и так далее и тому подобное. Обратите внимание, одни ценности христианские подменяются другими. Но слово социализм — это что-то такое размытое и непонятное. Вроде бы права без особых каких-то там объяснений, да? Вроде бы свободы, опять-таки не вдаваясь ни в какие детали. Но к чему это все приводит, мы сегодня видим отлично сами. И дальше. И даже если ничего, как только анархия будет уделом, то и она будет контролируемая евреем. Так как... Хотя он и проповедует социализм, тем не менее он останется со своими сообщниками, евреями, вне социализма. То есть социализм, это, обратите внимание, всем нам, им он не нужен, но они его навязывают всему миру. Я вам просто что хочу сказать, так попутно просто, небольшой комментарий. Европа стоит на пороге ужасной катастрофы. И он пишет, там, Бисмарки, Биконсфильды, Гамбиты, то есть великие, будем говорить, премьер-министры там или президенты стран. Он говорит, для меня это только тени, ихним хозяином является тот, кто их ставит. И дальше он говорит о евреях, да. Что за катастрофа? Обратите внимание, Европа сегодня богата, будем говорить, ценностями. Какими? Современными, социалистическими, да? Свобода совести, свобода вероисповедания, в смысле, зачем нужна та свобода, та совесть и там, то братство, равенство, права, да? Никому это не надо. Обратите внимание, навязано на что? Голубизна. Свобода социальным меньшинствам, свобода всякой распущенности, свобода всякому разврату. Обратите внимание, уже Европа давно повержена, да? Только обратите внимание, Европа повержена, а теперь все стремятся в ту Европу, а Европа теперь говорит, что да, если вы хотите к нам, то у вас должны быть свобода гей-хлопцам, гей-девкам и гей-парадам. У вас дети должны быть защищены законом от родителей, что в Европе уже давным-давно это произошло, только никто и не догадывается. Что с религией, я не буду говорить, какая религия в России, но я просто слышал в Германии, что говорят, что когда приезжают русские немцы, да, ну, из России там, или из стран СНГ, да, из бывшего Советского Союза, то они говорят, привносят в религиозную среду Германии, они чуть ли не как этот Лютер, который революцию произносит. А мы тут говорим, какая тут революция, тут вообще упадок. Так я хочу сказать, в сравнении, да, с тем, что в Европе, что там религия из себя представляет, да, то я хочу сказать, это жалкое зрелище. И я хочу сказать, за счет чего? За счет разложения наций, за счет уничтожения наций, уничтожения морали и вырождения христианства. Обратите внимание, я просто даже читал статистику, по Европе там сотни монастырей продаются с аукциона, я сейчас не за монастыри, а к тому, что монастыри продаются, церкви продаются, их покупают различные общества, включая и сатанистов, и там свои храмы делают, то есть христианство вымирает, и заметьте, восточные религии прут и прут со своими календарями, годами, быков, обезьян, собак, змей, свиней и, так, и прочие твари. Так вот, Достоевский предупреждал, Европа на пороге ужасной катастрофы. Почему? Управляет всей Европой, всеми этими президентами. Это только такая, будем говорить, фикция, да, что выборы, кого-то выбирают, там какие-то партии, за что-то воюют друг с другом, да. Я хочу сказать, ставят того, кого надо. И ставят те, кто знает, кого ставить. Значит, дочитываю это еще, значит, хотя он, как еврей, проповедует социализм, тем не менее он остается со своими сообщниками евреями вне социализма. Так что, когда богатство Европы будет опустошено, останется один еврейский банк. Дальше. О чем предупреждал Достоевский? Революция жидовская должна начаться с атеизма. Обратите внимание, это за 50 лет до нашей революции, нашей, в смысле, ну, кто живет в России, в бывшем Советском Союзе, да, жидовская революция должна начаться с атеизма. Так как евреям надо низложить ту веру, ту религию, с которой вышли нравственные основания. Обратите внимание, на что делает ударение Достоевский. Нравственность и сила народа. Если религия хоть как-то поддержит нравственность, религию нужно низложить. Нравственный человек не будет на поводу у тех, кто устанавливает новый мировой порядок. Значит, надо низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой, и великой. Дальше, что он говорит? Безбожный анархизм близок. Слышите, что говорит Достоевский? Наши дети увидят его. Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России. То есть, заметьте, он пишет об этом, как будто бы вот он среди них крутится и все видит, все знает. Она и начнется, ибо нет у нас, то есть как бы у России, против нее надежного отпора. Ни в управлении, он там предупреждал уже, что там евреи сидят, ни в обществе. Бунт уже как бы общество разлагается, бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут разлагать религию. Если вы помните, то до революции все время вот эти вот карикатуры, все батюшки, все православные, попы, все жирные, толстые, все на свиней похожи, попами, это же слово поп оттуда пошло, то есть подрыв. Ну, я не хочу сказать, что там православные все были хорошие, ну и не все были плохие, да, но всех, как говорится, под одну гребенку чесали, да. Так вот, смотрите. Начнут разлагать религию, разрушать храмы, превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом, и потом сами испугаются. Смотрите, что было у нас после революции, гражданская война, голод, да? Всех, кого они убили, кто, все остальные уехали, да? Заметьте, храмы разрушались, превращались в клубы, в склады. Заметьте, это за полвека наперед он предупреждал, что будет. Жид и его кагал – это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая потрясет все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется, слушайте, 100 миллионов голов. Имеется в виду россиян. Весь мир будет залит реками крови. Это, заметьте, вот скажите, что не был пророком, ну, хотя бы в этой области, да, Достоевский, насколько видел, насколько понимал и насколько наперед предсказал, что будет. Кто будет за этим стоять? Как будет революция происходить? Под каким знаменем, да? И чем она закончится? Великой кровью. Еще одна такая цитата. Цитата из документа Верховного Совета Международного Союза масона-люциферианцев, подписанного черным папой Пайком. Вот это черный папа, это, как говорится, генерал ордена иезуитов. Когда самодержавная Россия сделается цитаделью адонаизма, Адонай, как бы, Адо, это как бы имя Бога еврейского, как бы, да? Когда самодержавная Россия сделается цитаделью, обратите внимание, крепостью нашего Бога и адонаизма, мы спустим, слушайте, с цепи революционеров-нигилистов и безбожников и вызовем сокрушительную социальную катастрофу, которая покажет всему миру. Это обратите внимание, еще задолго до революции этот документ был подписан. И вызовем сокрушительную социальную катастрофу, которая покажет всему миру во всем его ужасе абсолютный атеизм как причину одичания и самого кровавого беспорядка. Тогда люди, вынужденные защищаться от ошалелого меньшинства бунтовщиков, уничтожат этих разрушителей цивилизации, а все бесчисленное множество разочарованных в адонаизме, жаждущие в душе своей божественного идеала, не зная, какому поклоняться Богу, заметьте, примет просвещение от истинного света, через всемирную проповедь чистейшего люциферианского учения, к тому времени уже открытую и всенародную. Слышите, да? Вот когда мы читали с вами 13 главу книги Откровения, там, помните, дракон дал власть и силу и престол свой, помните, зверю из моря, да? Смотрите, чистейшее люциферианское учение незаметно низводилось христианство, будем говорить, на ноль, на нет, как говорится, да? И постепенно менялось сознание, внедрялась все более и более какая-то такая, будем говорить, философская наука в сознание, да? Которая заменила христианство, заменила мораль, и в конечном итоге люди, сами того не подозревая, в конце концов оказываются перед чем? Обратите внимание, религия как бы исчезнет, да? Останется что? Люди не будут знать, кому поклоняться. А мы тогда покажем, кому поклоняться. Чистейшее люциферианское учение. К тому времени, когда это будет, это уже будет открытое всенародное учение. Дальше. Из речи иудейского сатаниста и банкира Лоеба на митинге в Филадельфии, Соединенные Штаты Америки. Подлую Россию, которая стояла на коленях перед японцами, мы заставим стать на колени перед избранным от Бога народом. Дальше. Черчилль что сказал? Этот заговор писал о событиях революции в России Уинстон Черчилль. Опрокинуть цивилизацию и реконструировать общество на основе задержанного развития. Обратите внимание, не дать возможности развиваться, да? Дальше. Злорадной зависти и невозможного равенства постепенно вырастает. То есть вот этот заговор с вот этой целью постепенно вырастает. И дальше смотрите, что говорит Черчилль. Я думаю, понимаете, это непростой человек, да? Что говорит? Нет необходимости преувеличивать участие в создании большевизма и русской революции этими интернациональными и по большей части атеистичными евреями. То есть, смотрите, кто стоял за всем этим? Большинство большевистских лидеров – евреи, это говорит Черчилль. Больше того, главное вдохновение и движущая сила исходит от еврейских лидеров. Указанная книга и страница и так далее. Дальше. Тот же Черчилль, выступая в Палате общин 5 ноября 1919 года, начал свою речь с цитирования книги немецкого генерала Людендорфа о войне. Посылая Ленину, заметьте, это как бы немецкий генерал говорит, посылая Ленина в Россию, наше, германское как бы правительство взяло на себя большую ответственность. Но обратите внимание, германское правительство посылает евреев, да? Значит, наше правительство взяло на себя большую ответственность. Однако с военной точки зрения это путешествие оправдано. Россия должна была пасть. Но наше правительство должно было зорко следить, чтобы и нам не быть вовлеченными в ее падение, чтобы эта революция еще потом на нас не перекинулась. Черчилль затем продолжал. Ленин был послан немцами в Россию точно так же, как если бы послали склянку с культурой тифа или холеры для того, чтобы она была вылита в воду, питающую большой город. И это подействовало с удивительной быстротой. Не успел Ленин приехать, как он мановением пальца вызвал сообщников из тайных убежищ Нью-Йорка, Глазго, Берна и других стран. Дальше, значит, те, кого позвал с собой Ленин в качестве культуры тифа, были, как отмечал Черчилль, преимущественно евреи. Достаточно сказать, что из 165 пассажиров пломбированного вагона, приехавших вместе с Лениным в Петроград, 128 были евреи, занявшие все ключевые должности в революционных организациях большевиков. Вот, как говорится, и думайте, что это была за страна, Советский Союз, далее, кто ее, эту страну создал? Далее, кто виноват и в голодоморах, о которых некоторые любят вспоминать, да, кто виноват и в тех, будем говорить, захватнических, будем говорить, войнах, да, ну, говорят, прибалтов, кто захватил Советский Союз, да, но только заметьте, что русские виноваты, как всегда. Хотя, где тут русские те взялись, вы видите, да? Дальше еще одно место такое. Значит, оценивая революционные изменения в России, известный еврейский деятель и масон, один из руководителей сионистского движения, Жаботинский, писал в своей книге «Еврейское государство», отмечая, что евреи в русской революции преследовали только еврейские цели. Будучи евреями, мы помним, что борьба за лучший социальный режим была одной из красивейших традиций еврейской мысли, начиная с великого законодателя Моисея и кончая последними десятилетиями. Многие из нас верят, что в будущем Палестина превратится в такую лабораторию, в которой будет открыто и достигнуто особым путем собственное лекарство для излечения всего человечества. Но прежде чем подойти к открытию этого лекарства, мы должны построить лабораторию. Дальше. Слова эти о лаборатории ни в коем случае не являются просто фразой. Многие народы помогали своим духовным богатством созданию того резерва мыслей и чаяний, которое мы называем духовная культура мира. Многие народы старые и молодые. Но нет среди них ни одного, чье бы участие было бы так велико в одной области, в сфере упорядочения социального режима. Обратите внимание. Социальный режим, то есть устройство народов, устройство стран, мировое сообщество, законы человеческого бытия, социалистического общежития, да, заметьте, никто в этой сфере не достиг такой высоты, как наша нация. Среди всех рас и народов мира мы являемся главным специалистом в этой святой профессии. Слышите? Несмотря на то, что я рискую быть названным шовинистом, и в придачу мистикам я не колеблюсь выразить эту свою веру. Социальное избавление не придет до тех пор, пока в распоряжении специалиста, имеется в виду евреев, не будет собственной лаборатории, где этот процесс будет, как говорится, изобретен, отработан и проверен, и налажен. Пока продолжается процесс создания еврейского государства, заметьте, а это было еще сказано, когда еще государства не было. То есть обратите внимание, как все заранее говорилось, и как все сбывалось. Пока продолжается процесс создания еврейского государства, капиталист для нас не капиталист. Рабочий не рабочий. Как тот, так и другой является для нас материалом для строящегося государства. Пусть они там копошатся, пусть они что-то делают. Мы тут заправляем, мы наблюдаем, мы смотрим, познаем и в конце концов свои знания применим. все остальные стремления, индивидуальные или коллективные, социальные, культурные и так далее, всех их мы порабощаем одному государственному идеалу. И мы не знаем, и не хотим знать ни о каких других императивах. Тоже такой момент, значит, в результате Первой мировой войны и революции в России практически во всех европейских странах бразды правления государственной власти оказались в руках евреев. Не говоря уже о самой России, Ленин по матери Бланк, Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Каменев. В Англии, где с Дизраэли правительство носило преимущественно еврейский характер. Первыми лицами государства в Германии были Вальтер фон Ратенау. Во Франции Леон Блюм. В революционной Баварии Эйспер, а также Левин. В Венгрии Бела Кун. Это евреи. Еще такой момент тоже, я думаю, будет интересный документ. Ну, вы слышали по поводу того, что вот немцы, вот они уничтожали евреев, вот они такие рассякие. А вот я вам прочитаю кое-какие документы. Знаете, был такой, ну, как говорили евреи, ну, мировые средства массовой информации, был такой, значит, Отто Эйхман. Ну, как бы нацистский палач, который в концлагерях уничтожал евреев. Ну, он во время войны каким-то образом исчез с территории Германии, потому что его разыскивали, да, оказался в Латинской Америке, я не помню, страна там, или Перу, или Боливия, ну, в общем, там и фамилию поменял, все, как говорится, там поселился, там жил, не помню, до какого там года, да, ну, и израильская разведка, Моссад, его там достала, выкрала, тайно перевезли на самолет, это в чужой стране, без разрешения, будем говорить, властей той страны, да, вот приехали, значит, украли его, как говорится, запаковали куда-то и вывезли в Израиль для того, чтобы судить его, да. Ну и факты какие только были известны, что да, вот он нацистский преступник, он там уничтожал его, и его израильский суд приговорил к смертной казни, в общем, его казнили, да. А что за суд? А что там было? Об этом никто не говорил. Так вот, некоторые цитаты из документов, связанных с этим судом над Отто Эйхманом. Во время суда над нацистским преступником Отто Эйхманом, это был апрель 1961 года, я что хочу сказать, Эйхман это чистокровный еврей, нацистский преступник, слышите, да? Уничтожал евреев, евреи уничтожал евреев. Выяснилось, что Гитлер и его соратники находились в тайном сговоре, обратите внимание, Гитлер и его соратники находились в тайном сговоре с иудейскими вожаками. Казни евреев в Германии происходили с молчаливого одобрения руководителей сионистского движения, стремившихся таким образом подвигнуть, обратите внимание, для чего это допускалось, уничтожение, да, и молчаливое одобрение руководителей сионистов. Стремившийся таким образом подвигнуть, заметьте, других как бы евреев на создание государства Израиль и одновременно отсечь, в кавычках, засохшую ветвь. То есть евреи восточные, ашкенази называются, да, они как бы отпали от кагальной системы еврейской. То есть, говоря христианским языком, омерщали, не подчинялись высочайшему еврейскому правительству международному. Их нужно было отсечь, их нужно было сдавать Гитлеру, это, заметьте, западные способствовали уничтожению восточных как бы евреев, да, заметьте, чтобы для как бы этим самым создать условия для создания государства Израиль. Что, в принципе, потом и произошло, да? Почему дали территорию, как бы, Палестины евреям, да? Организация Объединенных Наций. А почему? Да потому что народ так страдал, бедный. Но заметьте, кто это делал, да? Кто создавал эти страдания и для чего? Чтобы потом это выставить как уважительную причину, что хватит над нами издеваться, хватит мы, как говорится, народ без земли, давайте нам землю. И нам дали землю. И дальше. Значит, так иудейские вожаки называли, то есть засохшую ветвь, называли евреев, отколовшихся от кагальной системы и не исполнявших установления Талмуда. Руками фашистов и по согласованию с ними иудейские вожди произвели этническую чистку еврейского народа. тут и книга, и издание какое, да. Дальше. В книге Ханны Эренд, книга называется «Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла». На основании подлинных документов процесса над Эйхманом раскрывается совместное преступление фашистов и сионистов против еврейского народа. Причем инициаторами трагедии были иудейские лидеры, а в казнях евреев, подлежавших этнической чистке, участвовали специальные еврейские зондеркоманды, войска специального назначения. Следующее место на эту же тему по поводу Эйхмана. Вот только некоторые материалы процесса, приводимые в книге «Еврейский совет и мудрецы», были оповещены Эйхманом или его людьми, сколько евреев необходимо, сколько евреев необходимо, чтобы заполнить каждый состав, и они делали вот только некоторые материалы процесса, приводимые в книге «Еврейские советы мудрецы», и были оповещены Эйхманом или его людьми, сколько необходимо было евреев взять для, будем говорить, арестовать и свести их в концлагеря, чтобы заполнить каждый состав. И евреи делали списки отправляемых, то есть, вы понимаете, не простые евреи, а руководители еврейские составляли списки, кого нужно, чтобы наполнять составы и отправлять в концлагеря, кого из своих соплеменников необходимо отправлять туда. Евреи регистрировали, заполняли бесчисленное количество анкет, отвечая страницы за страницами на вопросы относительно их собственности, чтобы эту собственность можно было более легко захватить. Заметьте, кому захватить, кем? Теми, которые составляли списки и которые, как говорится, делали отбор. Они собирались в определенных местах и садились в вагоны. Те, которые пытались укрыться или бежать, отлавливались специальной еврейской полицией. Как Эйхман видел, никто не протестовал и никто не отказывался сотрудничать. Дальше. Еврейские зондеркоманды везде нанимались для непосредственного процесса убиения. Заметьте, кем? Немцами. Они совершали криминальные преступления. То есть сами отбирали, сами совершали процесс этот. Чтобы уберечь себя от смертельной опасности, и еврейский совет и мудрецы сотрудничали. Потому что они думали, что могут предотвратить более серьезные последствия, чем те, которые произошли. То есть лучше подставить каких-то евреев, как говорится, под удар немцев, да, чтобы сохранить себя и свои устремления. Дальше. Это все, что связано с Эйхманом. Без еврейской помощи в административной и полицейской работе окончательный сбор евреев в Берлине, как я, в скобках Эйхман, упоминал, был сделан полностью еврейской полицией. И без них, что получилось? Получился бы полный хаос или невероятно крайнее истощение немецкой силы. Как он говорил, у нас два фронта было, нам некогда было этих евреев собирать. И если бы еврейская полиция сама это не делала, мы бы не могли этого сделать. Так что смотрите, кого можно благодарить, вообще кого нужно за Холокост вообще судить и под суд. Дальше. Хорошо известный факт, что в действительности работа по уничтожению евреев в специально оборудованных для этого центрах находилась обычно в руках еврейских диверсионных отрядов. Был точно и достоверно установлен свидетелями обвинения, дававшими на следствие показания о том, что эти отряды работали в газовых камерах и крематориях, как они вытаскивали золотые зубы и обрезали волосы у трупов, как они закапывали могилы, а позже раскапывали их опять, чтобы уничтожить следы массовых убийств, как еврейские техники строили газовые камеры в Терезине, где еврейское самоуправление доходило до того, что даже палач был еврей. Дальше. Судья Ятзак Равех дознал от свидетелей сопротивления, что полиция в гетто, то есть еврейские гетто, была орудием в руках убийц. официально подтвердил, что сотрудничество Юденрац политики с нацистами, что это как бы сотрудничество было. Судья Халеви узнал от Эйхмана на перекрестном допросе, что нацисты рассматривали это сотрудничество как основу, фундамент еврейской политики. Где только евреи не жили, у них везде были признанные еврейские вожди, которые почти без исключения так или иначе сотрудничали с нацистами. Дальше. Навряд ли найдется какая-нибудь еврейская семья, из которой хотя бы один член ее не состоял в фашистской партии. Эйхман упоминал, и нет причины ему не верить, что евреи были даже среди обыкновенных эсэсовцев. Но еврейское происхождение таких людей, как Гейдрих, Милч и другие, было особо засекречено, о чем знала лишь небольшая группа людей. Дальше. В Аушвице, это концлагерь, много греческих евреев были наняты в так называемые отряды смерти, которые организовывали работу газовых камер и крематориев. Еще такой интересный момент. Иное отношение к евреям, это уже не связано с Эйхманом, да, уже другая информация. Иное отношение к евреям наблюдалось там, где отсутствовали специальные договоренности между нацистами и иудейскими вождями. Например, во Франции массовых казней евреев здесь не было, а устанавливались только ограничения для них. А теперь обратите внимание, Гитлер, завоевавший Францию, какие законы издал относительно евреев? Вот вы понимаете, я хочу сказать, насколько историю, которую нам подают, насколько это большое вранье, так не знаю, как сказать лучше, да? Во Франции в 1940 году с одобрения Гитлера был даже издан специальный закон о евреях, регулировавший все отношения французов с этим народом. Согласно этому указу, евреям считалось всякое лицо, имевшее в числе своих предков трех евреев, также лица, имевшие предками двух евреев и сочетавшиеся браком с евреем или еврейкой. Евреям воспрещалось быть, обратите внимание, разумно-неразумно, сами судите, евреям воспрещалось быть главою государства, членом правительства, членом кассационного и апелляционного суда, первой инстанции и всех профессиональных судов, членами капитула почетного легиона, чиновниками горного ведомства и путей сообщения. Евреи также не могли занимать должности в Министерстве иностранных дел, быть генеральными секретарями министерств, префектами, помощниками префектов и секретарями министерств, префектами, помощниками префектов и секретарями их, занимать полицейские должности, быть губернаторами и инспекторами в колониях, учителями школ. Не могли они быть офицерами какого-либо рода войск, состоять директорами и генеральными секретарями предприятий, получающих правительственную концессию или субсидию. Дальше. Определенные исключения делались для евреев, получивших какое-либо военное отличие за участие в войнах 1914-1918 годов и с 1939 по 40-е года. Евреям разрешалось, обратите внимание, заниматься свободными профессиями, если только властями не была назначена процентная норма этих должностей. В свободных профессиях евреям не разрешалось быть редакторами, издателями газет и журналов, за исключением изданий, имевших чисто научный характер, директорами-распорядителями предприятий, занятых производством, дальше, распределением и показом фильмов, и директорами театров, занимать руководящие посты в радиоучреждениях. Закон распространялся на всю Францию, включая колонии и мандатные территории. Вы обратите внимание, все сферы, где могут так или иначе производиться влияние на государственное устройство, где можно устроить дезинформацию, даже, заметьте, театр, нет, еврея там не должно быть, особенно в руководстве. Газета, журнал нельзя, радио нельзя. Почему? Потому что будут вешать лапшу. Обратите внимание, на сегодня все эти должности, как правило, во всех государствах занимают евреи. И они об этом открыто говорят. Еще одна такая цитата. Значит, еврейский банкир Ротшильд, в чьих руках, в принципе, сегодня все европейские банки. Что говорил? «Деньги для меня регулятор материальных ресурсов. Контролируя потоки и соотношение стоимости валют разных стран», вы теперь понимаете, почему валюты скачут, да? И кто это делает? Значит, контролируя потоки и соотношение стоимости валют, добавляю золото еще сюда, да, драгоценных камней и так далее, и стоимости валют разных стран, можно обеспечить, слушайте, перекачку ресурсов одной страны в пользу другой, не прикладывая никакого труда к их созданию. Для этого нужно сидеть на перекрестке, где сливаются потоки золота, и делать так, чтобы большая часть его потекла в твою сторону. Слышите, что это за перекрестки? Это биржи мировые, на которых они сидят. Вот те перекрестки. Вот откуда тоже деньги берутся. И вот что такое называется экономика, и вот кто ее придумал, и вот для чего придумал. Вот почему кто-то живет, и у него денег, как говорится, куры не клюют, а кто-то всю жизнь с голым задом и в порванных лаптях соломенных. Дальше, смотрите, тоже такой момент. Как признавался один из еврейских банкиров, разорение, горе, нищета – питательная среда для создания еврейских состояний. И вот и как бы его слова. «Наш золотой телец питается не созданием богатств, даже не их пользованием, но прежде всего их мобилизацией, которая есть душа спекуляции». Слышите, да? Чем больше переходит богатство из рук в руки, то есть, заметьте, чем больше, вот рыночная экономика, чем больше торгуют, заметьте, один торгует, другой торгует, третий, с каждого берется процент. Чем больше переходит богатство из рук в руки, то есть, чем больше совершается торговли, тем более от них остается у нас. Мы, он говорит, мы, евреи, маклеры, принимающие заказы на все миновые операции. Что такое миновая операция? Менять. Купи, продай, обменяй. Поняли, да? На все миновые операции. И если хотите, мы мытари. Мы налог снимаем, да? Мы мытари, контролирующие все закоулки земного шара и взимающие пошлину со всякого перемещения, слушайте, анонимного и бродяжнического капитала, будь то пересылка денег из одной страны в другую или колебание их курс. Спокойному, уныло, однообразному напеву процветания мы предпочитаем страстно возбужденные голоса повышения и понижения курсов. Ну, имеется в виду на биржах, где торгуют валютами, да? Для пробуждения этих голосов ничто не может сравниться с революцией или войной, которая есть та же революция. Обратите внимание, что война – это тоже революция против кого-то. Дальше смотрите. Революция, хоть война, а хоть буквальная революция, а хоть вот эта революция на финансовом рынке, да, заметьте, ослабляет народы и приводит их в состояние меньшей сопротивляемости чуждым им предприятиям. Я больше читать вам ничего не буду, да, документов еще много, просто, как говорится, для информации. Я думаю, эта информация тоже будет интересная, хотя бы с точки зрения такой, что вот смотрите, как деньги делаются, вот смотрите, кто придумал и зачем придумал вот эту так называемую в кавычках науку экономика, да. Вот как делаются деньги умными людьми. И как глупыми зарабатывается, что все человечество трудится на того дядю из-за бугра. И заметьте, как все умно продумано. Как поработали сионские мудрецы, чтобы создать вообще такое социальное устройство мировое, да? Чтобы так навязывать народам религию свою, устройство свое, законы, понимание, да? Как так сделать, чтобы в каждом государстве предприятие регистрировалось не в стране, а за границей и платил народ двойную, как говорится, двойной налог, двойную сумму денег? Отсюда инфляция, отсюда дороговизна, отсюда нищета. Вы понимаете, да? И я вам прочитал вам за Эйхмана, да, чтобы, как говорится, тоже что-то мы допонимали, да? Заметьте, Гитлер был плохой. Я не хочу сказать, что он хороший, я не поклонник Гитлера. Но я хочу сказать, ну скажите, что вот Гитлер во Франции для евреев установил вот такие вот законы. И все скажут, так молодец, правильно он сделал. Вот это был умница в этом плане. А если Гитлер хотел освободить, чтобы Германия не была пропитана иудейским духом, и чтобы евреи тут не заправляли, то в принципе, а что он плохого хотел? Я хочу сказать, для своего народа. Я не говорю о том, что нацизм сам по себе, будем говорить, не слишком благородное понятие, да? Что желание уничтожить какие-то народы, что немецкая раса выше всех, ну, хочу сказать, я с этим не согласен, да? Потому что и среди немцев есть всякие, и среди русских есть всякие, и среди украинцев, и среди американцев везде всякие есть. И просто, будем говорить, голословно так говорить, что вот все немцы хорошие, а все остальные плохие, тоже нельзя, как и о евреях это нельзя сказать. Но я что хочу сказать. Ну, была бы справедливая история. Не коммунистическая, не гитлеровская и не еврейская. Да, Гитлер и вот это сделал плохое, и вот это хорошее сделал. Ну, тогда кто-то скажет, так Гитлер не такой плохой, заметьте, нам его подают только с такой стороны, да? Это точно так же, как бы и о Ленине раньше. Всю жизнь он детей любил и всю жизнь то бревно носил на субботнике. Вот всю жизнь работяга работал. Ну, никто нам не говорил о том, что когда рядом с Лениным, где он жил, был детдом, и дети умирали с голода, и охранники говорили, слушайте, может, у нас тут остаются продукты, давайте детям дадим. Не помню дословно, как-то он сказал, они все равно помрут там или сдохнут. Нам такого не рассказывали. Нам не рассказывали, что Ленин подписывал телеграммы, кажется, в Нижнем Новгороде, что там рабочие стали возмущаться против того, что творится после этой революции, да? И он приказал расстрелять и сбросить всех в Волгу, да, чтобы все увидели и поняли, что нужно закрыть рот. Это тот великий миротворец и любящий человек Ленин. Такие тоже вещи писал. Так вот я хочу сказать, кто нам историю пишет, кто нам ее подает, кто нам ее объясняет и зачем. Это называется промыть мозги. Почему сегодня вот все, надо образование. Пока получишь образование по какой-то специальности, там только вообще по специальности много чего знать не будешь, не будешь понимать, да? Но хочу сказать, произойдет промывка мозгов. Ты будешь изучать историю, ты будешь изучать философию, а там авторы, как говорится, инициаторы этих наук известные, да? И ты уже выйдешь специалистом с промытыми мозгами. Неважно, будешь ты компьютерщик, неважно ли ты будешь инженер на шахте, допустим, или по нефтедобыче специалист, да, но у тебя философия уже другая. Это революция, которая происходит изнутри. Ну, относительно документов я больше не буду вам говорить, достаточно, есть еще много еще чего на эту тему, да, но мы сейчас перейдем уже непосредственно, значит, к 17 главе книги Откровения. Значит, я повторю первые 5 стихов, да, которые мы уже читали, да, и потом продолжим дальше исследовать эту главу. Значит, «И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, 7 головами, 10 рогами. Жена, и жена была облечена в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, так, подождите, по пятой я пока прочитаю, да? И сейчас коротенько вспомню. Вы теперь понимаете, почему написано «великая блудница»? Вот, будем так говорить, смотрите, «великая блудница сидит на звере багряном», а зверь багряный, будет править всяким племенем, коленом, языком и народом. То есть, значит, та всадница, великая блудница, которая сидит на этом звере, фактически создала этого зверя, создала эту мировую систему богоборческую, да, при помощи которой она будет править. Да? И заметьте, блудница сидит на водах многих, я вам говорил, народы, в этой же 17 главе дальше написано, суть народы, племена, языки и колена. Понимаете, почему великая блудница? Потому что трудится по разложению всего человечества, всякого племени, колена, языка и народа. Дальше. Почему блудница? Я думаю, вы понимаете, я уже читал. Некогда это была жена. Я прошлую субботу с вами на эту тему говорил и читал стихи из Библии, да? Потом пошла, как говорится, гулять. Дошла в своих, извините, гульках до самого что ни на есть низкого падения, да? Что в конечном итоге планы сатаны по установлению своей абсолютной власти над нашей планетой стали осуществляться посредством вот этого некогда богоизбранного народа. И власть этого народа, и власть сатаны как бы на водах многих, потому и блудница великая над всею планетою. Далее. С нею блудодействовали цари земные. Мы с вами уже говорили, да? Цари земные подкупаются, и покупаются, и продаются, да? Я только что вам читал слова Ротшильда, да? У нас деньги. И неважно, кто там у власти. Кто платит, тот и заказывает музыку, да? Дальше обратите внимание, чтобы не было сомнений. Вот мы видим по телевизору новости, там съезжаются великие миры, всего двадцатка, десятка там или как хотите. Это для нас, как говорится, ширмочка. Заметьте, цари земные, премьеры, министры иностранных дел, президенты стран съезжаются, да? И заметьте, и все говорят, и все вершат для нового мирового порядка, за которым стоит жена-блудница. Обратите внимание, что значит блудодействовали? Что у них есть общие интересы. Она блудница по отношению к Богу, в связи с тем, что блудит сатаною, да? Потому что грех стал чем-то родимым и близким, да? Дальше. С нею блудодействуют цари земные. И слушайте, вином ее блудодеяния, то есть, обратите внимание, вино как учение, которое лишает рассудка, да? Вот мы с вами читали. Рок, разврат, курение, пьянство, вот эти передачи радио или телепередачи, фильмы, эти шоу, обратите внимание, разлагается это то вино, которое промывает мозги, делает человека нетрезвым, нездравым, да? Заметьте, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, все средства массовой информации в ее руках. Социализм, равноправие, права человека, демократия – это детище евреев. И это по всему миру распространяется. Если кто-то говорил, что это там папизм распространяет, то я вам хочу сказать, папизм даже против абортов. Папизм осуждает, тот же Папа Римский осуждает, когда нам становятся известными факты о том, что католические ксензы там занимались какой-нибудь педофилией. Обратите внимание, Папа Римский, какой бы он там ни был, он все равно сохраняет свое лицо. Он разврат не стимулирует, он его не пропагандирует, как это делают люди одной национальности. И заметьте, с этой блудницей, то есть под этой блудницей, цари земные, да? И теперь смотрите, жена сидит на звере. А зверь, заметьте, с семью головами, десятью рогами, 10 рогов, суть 10 царей. Вы теперь понимаете, да? Что вот они цари. И вот она на них сидит. И вот они выполняют ее волю. Она блудница, а они с ней вась-вась. Поэтому и сказано, цари земные блудодействовали с нею. Дальше. «Повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Я уже вам говорил, обратите внимание. Жена-блудница – это израильская нация, Не говорю там про всех до единого, вы сами понимаете, там есть те, которые заправляют, и те, которые, как говорится, вынуждены или слепо, или по незнанию подчиняются, выполняют чью-то волю, да. Так вот, жена сидит на звере багряном. Багряный зверь, потому что он уже окровавлен кровью своих жертв. То есть, что этот зверь будет терзать, рвать, губить, как мы читали в 13 главе книги Откровения. Относительно зверя из моря, да? Зверь багряный, то есть кровью окровавленный своих жертв, да? Дальше написано. Преисполненному именами богохульными. То есть, обратите внимание, имена богохульные на головах. В каком смысле богохульные? Я что хочу сказать? И государство, 10 рогов, и цари государственные, так будем говорить, правители эти мировые, да? И головы религии, обратите внимание, коль они все единодушно, дружно за мировую власть, если они дружно за установление вот этого, будем говорить, деспота иудейской крови, как правитель верховного всей планеты, то я вам хочу сказать, если они за методы, обратите внимание, будет убиваем всякий, кто не поклонится зверю или не примет начертания, да? Все это говорит об антибожественной деятельности. То есть, как здесь написано, преисполненном именами богохульными. Слово богохульство что обозначает? Хулят Бога, оскорбляют Бога, противятся Богу, делают наоборот тому, о чем говорит Бог. Заметьте, то, что жена сидит на звере багряном, о чем говорит? Что вся система и религиозная, и политическая будет под нею. Фактически, все, что происходит в мире, фактически все, к чему человечество придет, и все, что еще будет твориться, будет на совести, если она у них еще есть, боюсь, что там нету, но в крайнем случае отвечать все равно придется, да? Будет на совести вот этой жены-блудницы. Дальше. Жена облечена была в порфиру, багряницу, вы уже поняли, да? Мировые биржи, мировые запасы, банковская система, мировая финансовая, Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки. Все это, и я хочу сказать, все банки государственные, я государственные имею в виду, находящиеся в каких государствах, фактически принадлежат не государству, а принадлежат Федеральной резервной системе. Это филиалы этой системы. Оттуда вон деньги качаются, да? Оттуда вот так собирается мзда неправедная, да? Вот так мир нищает, вот так жена обогащается. Дальше. На челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий». Что обозначает? Что иудейская нация, вышедшая когда-то из Египта, дошла до Вавилона. Почему великого? А потому что Вавилон, вы помните, царь Вавилонский когда-то хотел быть править всей землей. Ну, не все так получилось, как хотелось, да? А заметьте, а евреи пришли к этой цели. То есть цель вавилонского царя Навуходоносора, ну, будем говорить, принимает реальные очертания, будем говорить, при участии еврейских вождей по установлению нового мирового порядка. Заметьте, Вавилон. Потому что дошли до состояния Вавилона, до состояния язычества, до состояния, когда имперские амбиции править всем миром и всех поработить становятся сутью еврейской нации. Великий Вавилон почему? Потому что этот Вавилон будет, как и, почему великая блудница, над всеми водами, народами, племенами, языками и так далее. И здесь город великий, потому что править будет всею нашей планетой. Поэтому не просто, будем говорить, как Нью-Йорк великий город, но он правит, там или не правит Вашингтон, но я просто как говорю, великие города, они как бы центральные в странах своих, да. Москва вроде бы правит Россией, да. Но а этот город будет править миром. И заметьте, Иерусалим стал называться Вавилоном. Вы понимаете, это образная речь, говорящая о состоянии, до которого дошла иудейская нация. Дальше. Почему написано «тайна»? Мы уже говорили с вами. Делаются революции, делается промывка мозгов, все делается тайно. Даже просто я вам приведу пример. Если раньше мы там, я вспоминаю советское время, еще учился в университете, изучал историю КПСС, эту несчастную, да, Зиновьев, Каменев, Троцкий. Но обратите внимание, ну почему евреи поменяли фамилии еврейские, почему поменяли на русские? Или там похожие на русские? Ну, чтобы, как говорится, не ударить в грязь лицом, чтобы не было точного указания, так кто же у нас все-таки революцию делал. Это революция рабочих и крестьян или революция евреев? И заметьте, во всем мире практически, что творится в экономике, в бизнесе, сегодня в политике, да, что творится. Заметьте, цели одни и те же, и одного и того же народа, одной и той же верхушки. Но заметьте, о них ни слова не сказано. Тайно подставляли своих же евреев, тайно участвовали в революциях, подкупали, проплачивали, вступали в сговоры насчет Холокоста, да, чтобы Гитлер уничтожал евреев. Так кто просил и кто финансировал? И заметьте, того же Гитлера еще и осудили. И так было всегда в истории. Вот потому и тайна, что работа будет таинственная, что это персонаж закулисный, что он будет править, но о себе говорить не будет. Он будет сбоку, они будут писать историю, будут разбираться, говорить, что хорошо, что плохо, будут арбитрами. И будут сталкивать лбами народы, нации, религии. К чему все это приходит, мы сегодня видим. Теперь я о чем хотел бы еще так остановиться, да? А, еще написано: «Мать блудницам и мерзостям земным». Ну, мы с вами читали, что христианство для евреев – это самый большой враг. Что мы должны все сделать, чтобы не зажить религию. То, что сегодня, помните слова Христа, «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Заметьте, миллиарды верующих, а веры нет. Чья работа? Ну, кто-то говорит, это католическая церковь, мать блудница. Ну, ладно, если протестанты вышли из католиков, допустим. Ну, можно сказать, да, мать блудница. Можно сказать, да. Но опять-таки, тут же речь идет и о других религиях, не только христианских. А вот влияние, вот мы с вами читали, что еврей, согласно Талмуду, может принимать священничество любой церкви, да, и совершать обряды, в душе оставаясь иудеем. А сколько было перекрещено? А как они проникали? А как видоизменялось учение? Я с вами говорю хотя бы по Матфея 24 главы. Вот так происходит разложение. Вот так сегодня, будем говорить, церкви протестантские молятся о благополучии Израиля. Вот так поэтому все говорят о том, что вот это народ Божий, и мы должны к нему примыкать, должны ему служить, должны ему приносить дары и поклонения и так далее и тому подобное. Обратите внимание, какая обработка произошла. И обратите внимание, мать блудницам и мерзостям земным, и мы с вами уже говорили, читали даже документы, чем занимаются некоторые иудейские вожди по разложению вообще морали и всего доброго, что есть среди населения мира. Да? Вот эти средства массовой информации, вот этот разврат, да? Вот эти фильмы, да, такие развратные, и что хотите, да. Заметьте, кто за этим стоит и кто этим занимается. Дальше. О чем я еще хотел сказать. Если жена сидит на звере багряном, я уже вам говорил, что не может быть жена католичеством или папством, да, и зверь из моря не может быть папством. Как бы нам ни хотелось, надо внимательно читать. В звере из моря одна голова была смертельно ранена. И кто считает, что речь идет о папстве, то должен понимать, что папство было, имело смертельную рану, и смертельная рана исцелела. Так это одна голова, а не весь зверь. Что зверь и папский, да, в звере из моря, является одной составной частью этого зверя, да, но в роли премьер-министра, так будем говорить. Но «Зверь из моря» – это не одно сплошное папство. Идея папская, мирового правления при помощи жестокой инквизиции – да, это папская. Но, в принципе, если сказать, что это папская идея, хочу сказать, а больше ничья. А евреи пророков не убивали, и это не то же самое папство, не та же инквизиция была, да? Человеконенавистничество, я вам хочу сказать, не имеет, будем говорить, такой национальной или религиозной принадлежности, да? Это свойственно, будем говорить, всем людям, которые не знают и не хотят знать Бога. О чем хочу сказать? Если жена сидит на звере, если мы говорим о том, что в этого зверя входит папство, получившее когда-то смертельную рану, а потом эта смертельная рана исцелела, а потом вот этот вот, будем говорить, зверь папский выходит на мировую арену, задаю вопрос, не возникает ли мысль, если жена сидит на звере и сидит на папстве, то не была ли она инициатором создания папства? Вы учтите, папство образовалось путем слияния христианства, которое начало отступать, с язычеством. Кто прикладывал руку и зачем эта система образовывалась когда-то, да? А потом обратите внимание, любая прогрессивная мысль папством, католицизмом, инквизицией, иезуитством, заметьте, подавлялось всякое инакомыслие, всякое прогрессивное мышление, всякий росток правды, справедливости, любви, благородства, прогресса. Вы понимаете, да? Христианская якобы церковь, объединившаяся якобы для благих целей распространения Евангелия Христова по всему миру, превращается в слепое чье-то орудие по уничтожению всего прогрессивного. Ну, я вам хочу сказать такую деталь. Достоверно известно, имена, что семь пап, это точно были евреи. По поводу остальных пап, трудно что-то сказать, потому что вы знаете. Ватиканские архивы, ну, в силу того, что Ватикан Святой Престол творил все только хорошее, все только честное, благородное в мире, да, Ватиканские архивы засекречены. И там никто не может почитать ничего. Кто были папы? Чьи планы выполнялись? Какие святые, в кавычках, инквизиторские методы применялись? Кто был инициатором? Кто подписывал эти буллы об уничтожении, да? Обратите внимание. Святой престол боится опубликовать святые бумаги. Но что хочу сказать. Если эта же французская революция, будем говорить, нанесла смертельную рану папству, если папство потерпело крах, даже для того, чтобы расколоть то же папство, еще чтобы протестантизм возник, а потом чтобы все друг с другом спорили, ругались и ссорились, да? Задаю вопрос. Если блудница сидит на звере и фактически сидит на папстве, то кто способствовал возрождению этого папства? Кто кормит коня? Кто заботится о коне, на котором будет ездить, как не всадник? А всадник у нас вот здесь, вот, можно сказать, известный. Далее, я вам уже говорил. Генри Киссинджер. Я в прошлый раз говорю, забыл, или Киссинджер, когда говорил вам, или Киссинджер, или Бзижинский, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Так вот, Киссинджер, да, является членом комитета 300, это комитет, который фактически правит миром, мировое правительство. Иудаист, да, еврей по национальности, и держится своих канонов, является советником Папы Римского. Это не вот этого, а предыдущего. Я не думаю, что его поменяли. Это ни о чем не говорит. Папа-христианин вроде бы, да? Вроде бы. Одно слово, и может все, как говорится, менять весь смысл. Иудаист, масон, член мирового правительства, советник. ни о чем не говорит. Кто папой правит? Советник. С кем советуется? С советником. По каким вопросам? По всем. Ну так этот же человек все знает, все понимает. Он же не от своего имени только говорит, от имени той верхушки, правящей элиты. Я уже говорил вам такую мысль. Я не исключаю, что эта жена-блудница возродила папство. С какой целью? Не исключаю такой возможности, что ведь папа стал, заметьте, главою Всемирной Церкви. И колдунов, и ворожей. И христиан, и нехристиан. И шаманов, и кого хочешь. И белой, и черной магии. Он глава всех церквей и всей церкви. Обратите внимание, зачем и кому это надо было? Ну, чтобы уже авторитет этого престола святого, в кавычках, возвысить. Чтобы все пришли, чтобы все уважили, чтобы все поклонились. Я говорил вам, за прошлый или позапрошлый раз. Вот нового папу Франциска интронизировали. 180 государственных деятелей, вернее, государственные деятели, начиная с президентов, премьеров и высших лиц стран, правительств, да, приехали приветствовать папу. Казалось бы, ну, а кто такой папа? Ну, вот Россия, она, в принципе, православная страна. Нет, едут туда на поклон. Это о чем-то говорит? Кто-то все-таки возвысил, как говорится, престол этот. И вопрос только, зачем? Поэтому я говорю, я не исключаю, что этот, я не утверждаю, но и не исключаю, что так может вполне быть. Что этот папский престол вновь воздвигнуть, что смертельная рана исцелела. Для чего? Чтобы на этом отработанном, проверенном, веками испытанном механизме папской инквизиции посадить своего человека. Какая разница, какой национальности будет этот великий антихрист, который сядет на престоле? Важно, что он сядет на престоле папы. Я говорю, это как возможный и достаточно возможный вариант. Я и не исключаю, что папский престол, об этом папа еще, кажется, Иоанн Павел II говорил, что престол в Иерусалим надо, только война не позволяет перевести туда престол. А чего папе римскому в Риме бы не сидеть? Насиженное место. Собор святого Петра, Ватикан там. Все-таки земля святая. Я хочу сказать, ну, пусть это будут мои предположения, но я хочу сказать, вполне может быть и так. Хотя я вам скажу, это не столь важно, или папский престол будет престолом для иудейского антихриста, да? Или какой-то другой престол. В любом случае, папский престол выполняет великую роль. Во-первых, утверждает свою инквизицию и дает право на существование новой инквизиции. По образцу старой, да? И это уже становится, как говорится, фактом, да? И если, заметьте, жена сидит на этом звере, она его может использовать и как престол, и использовать как орудие в своих руках. Я вам говорил, когда мы проходили 13 главу, что зверь из моря пока что не видим. Сейчас пока что зверь из земли правит. Он видимый, как говорится, персонаж библейский и фактически исторический, да. Он совершает работу, зверя из моря пока нет. Но потом зверь из моря появится. Как до сих пор невидимый персонаж. А кто будет стоять за этим зверем? Чьи планы будет этот зверь из моря выполнять? Нам это объясняет 17 глава книги Откровения. Что за всем этим будет стоять жена-блудница. Поэтому, если кто-то говорит, вот это папство, там это, я хочу сказать, ну папство имело место в истории и будет иметь, и не маленькое место. Но я хочу сказать, если все свести к папству, то нужно забыть, кто же стоит, кто же сидит на этом папстве и на этом звере из моря. Забыть главного зачинщика. И я хочу сказать, в какой-то степени, как масонские ложи являются громоотводом от тех истинных масонов, да, которые правят миром. так точно и папство может выполнять роль громоотвода, чтобы все-таки тот народ не столь глуп, чтобы так себя подставить, и чтобы так все, всем все стало известно и понятно. Да? Дальше. Шестой стих читаем. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Я задаю вопрос. Так почему, как это жена упоена? Жена пила кровь святых и кровь свидетелей Иисусовых? Так она тайна. Когда она пила? Да она не пила. Мы читаем с вами, обратите внимание, в, Рим, в Откровении 13 главы, 7 стих. «Дано было ему, то есть зверю из моря, вести войну со святыми». Заметьте, кому ему? Зверю из моря. Так кто пил кровь? Зверь из моря. То есть, кто должен как бы отвечать? Тот, кто будет пить. А 17 глава как бы говорит, да, буквально жена-блудница не пила. Она просто послала кого-то и говорит, пролейте кровь вот тех свидетелей Иисусовых и вот тех святых людей. Они мешают установлению нашему новому мировому порядку. И 17 глава Откровения как бы говорит, она виновник в пролитии крови, она фактически пила кровь. Я вам хочу сказать, как сегодня говорят, вот террористы такие рассеки. А я хочу сказать, террористы не те, которые подрывают, и не те, которые взрывают, и не те, которые там еще что-то творят. Самые главные террористы, кто проплачивает? Ну вы знаете, у нас всегда тут объяснение, Аль-Каида проплачивает. Усама бен Ладен. Был он, не был тот Ладен. Поймали, не поймали. Ну, взяли бы и показали его, когда поймали. Нет, даже не показали. Создали миф. Потом этот миф поймали, расстреляли и бесследно похоронили. Или сожгли там, или еще что-то, да. Я это к тому говорю, что виновата фактически в кровопролитиях будет жена-блудница. Те, кто стремятся к мировому господству, те и будут за все это отвечать. Они будут пить кровь. Они будут натравливать народы на народы. И я уже вам говорил, Соединенные Штаты Америки – это полицейская дубина в руках вот этой жены-блудницы. И фактически не Соединенные Штаты Америки порядок в мире наводят, а евреи посредством Соединенных Штатов Америки. Америка просто, как говорится, фигура на шахматной доске еврейской, которой они манипулируют. Дальше. Седьмой стих читаем. Ну, что я хочу, на что хочу обратить внимание. Еще по шестому стиху. Что, заметьте. Жена была упоена кровью святых. Опять к чему все сводится. Грешных никто не будет трогать. Грешник, он и есть грешник. В принципе, жена-блудница весь мир вводит в грех. И если я верующий и грешник, я не представляю никакой угрозы грешник. Он есть грешник, он не понимает воли Божьей, он будет все это воспринимать, вот это новое мировое правительство, как волю Божью. Будут страдать, обратите внимание, святые и свидетели Иисусовы. Люди, которые будут свидетельствовать, говорить, открывать людям глаза. Номинальные верующие христиане будут петь псалмы в церкви. И будут играть на музыкальных инструментах, и будут славить Христа. И славить будут это новое мировое правительство. И также будут говорить, что всякая власть от Бога, как всегда и говорили, и говорят по сей день. Заметьте, главной мишенью, как звери из моря, так из жены-блудницы, обратите внимание, святые. Люди, стремящиеся к святости, это люди нравственные, высоконравственные, это люди мудрые, это люди, которые 10 раз подумают, прежде чем что-то сделать или чью-то волю выполнять. Это люди с открытыми глазами и ушами. Это люди видящие, понимающие, и они будут представлять самую большую угрозу и для жены, и для зверя из моря, и для зверя из земли. И заметьте, цель жены – уничтожить святых и свидетелей Иисусовых. Некоторые, я тут недавно тоже услышал такое, видите, вот тут написано «кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Между этим стоит разница. Есть святые, а есть не святые, но они свидетели Иисусовые, то есть грешники. Блудники, воры, алкоголики, они пьют, гуляют, курят, колются и свидетельствуют об Иисусе. Я хочу сказать, свидетели Иисусовы не могут быть грешными. Это просто такая деталь, на которую я хотел бы тоже обратить ваше внимание. 7 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься?» Это обратите внимание. Ангел говорит Иоанну, апостолу Иоанну, еврею. «Что ты дивишься?» А он, когда увидел эту картину, пришел в удивление. Что же это происходит? Кто эта жена? И дальше, что ты дивишься? Что ты удивляешься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, заметьте, носящего ее. Заметьте, зверь ее носит, зверь ее возит. Зверь в полном подчинении. И заметьте, зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов, чтобы не было сомнений, что это 2 разных персонажа. Зверь из моря с 7 головами и 10 рогами – это зверь по 13 главе книги Откровения, а жена – это другой персонаж. Но зверь из моря – это орудие вот этой жены, инструмент, при помощи которого происходит порабощение этого мира. Значит, смотрите, я покажу тебе тайну жены сей и зверя. Обратите внимание, тайна жены и зверя – это сговор. Как зверь носит на себе, то есть мировые религии выполняют роль какой-то другой религии, какого-то другого народа. Что это за тайна? Это же вроде бы невозможное, как бы, да? Ну, пример приведу. Казалось бы, ну как вот тот же Ельцин стоял со свечкой в православном храме, тот же Ельцин становится членом Мальтийского ордена католического. Ну что, значит, тайна какая-то есть. Где-то он играет, а где-то он живет. Что-то показное для публики, а что-то тайное, да? Вот она, жена-блудница, таинственная, да? А вот зверь, тут все религии. Тут и мусульманство, тут и христианство в своих разновидностях, да? Тем не менее, христиане носят иудаистов как бы на себе. Те, кто служит Богу, выполняют повеление той жены или того зверя, которому дракон сатана дал власть. И обратите внимание, ангел говорит, да, это достойно удивления. Я тебе расскажу тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. То есть, заметьте, тайна, сговор, что это таинственный договор. Заключенный для того, чтобы установить новую мировую власть. И дальше сказано, зверь, которого ты видел, был и нет, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет, и явится. Вы помните, когда мы проходили с вами 13 главу Откровения, я вам такую деталь сказал. Сначала зверь из моря, и на нем только одна голова имеет что? Смертельную рану, но которая исцелилась. И я говорил, смотрите, вот идет речь о чем. Вот в этом звере из моря папство представляет одну голову. А в конце мы когда читали, я говорю, вы обратите внимание, что зверь из земли заставляет поклониться зверю, у которой смертельная рана исцелела. Как будто бы сказано уже обо всем звере. И я вам говорю такую деталь, что так как в основе зверя из моря, в основе идеологической и практической находится папство, да, то речь как бы идет о чем? Что как будто бы весь этот зверь, ну, в лице папства, если папство потерпело крах, если оно было развинчено, будем говорить, реформацией, да, или развенчано, а потом возвращается, то значит и зверь, чье правление основано на так называемой папской святой инквизиции, в принципе, заметьте, можно сказать, в лице папства тоже был ранен, и тоже в лице его, если эта идея насилия возрождается, то значит смертельная рана вообще этого зверя из моря тоже как бы исцеляется. Потому что он заодно с папством. Папство в фундаменте и в основе этого зверя из моря, да? Так вот, смотрите, зверь, которого ты видел, был и нет, и выйдет из бездны. Обратите внимание, был и нет. Речь о ком идет? О папстве, которое когда-то было, когда-то сплыло, нет его, да? И выйдет из бездны. То есть смертельная рана исцелилась. О чем здесь сказано? Что эта система возродится, мы этому сейчас свидетели. Но дальше написано, и пойдет опять в погибель. Почему? Ну, как когда-то папство с мечом пошло, от меча погибло. Так в 13 главе книги Откровения сказано, кто с мечом пойдет, тот от меча и погибнет. И кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Что все равно эта система богоборческая долго не просуществует. Что все равно жизнь расставит акценты или ударения правильно над всеми словами. Или в истории. Зверь, который ты видел, был, нет, выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивляться те живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни. Обратите внимание, чьи имена вписаны в книгу жизни, они не удивятся. Они читают Писание, они понимают пророчество. И они понимают, что эта система когда-то кем-то была создана, и она отрабатывалась, чтобы теперь в конце, по полной программе, с учетом всего исторического опыта, по полной программе, эту программу папства отработать и применить в действии. Удивятся, что зверь был? Нет. И явится. И удивление вызывает что? Что явится опять. Что у людей коротка память историческая. Что люди ничего не помнят. Что они живут в каком-то другом мире, забывая, кто на престол рвется. Чей престол называется святым? Некоторые, я просто уже попутно тут коснусь такого момента, некоторые говорят, зверь из бездны это уже, не папство, некоторые говорят, что это атеистическая или социалистическая система, которая существовала, вот будем говорить, до Великой Перестройки, да? Что я вам хочу сказать? Если зверь из бездны это система социализма, как когда-то мы говорили, да? То обратите внимание, зверь, который я видел, был и нет, и выйдет из бездны. Это получается, не было социализма раньше, потом он пропал, потом он опять появился. Вы обратите внимание, речь идет о папстве, как о единственном персонаже со смертельной раной, который был, потом его не стало, а потом он вышел. Почему написано «выйдет из бездны»? Вот потому что вот здесь удивление у Иоанна. Как можно было после тех святых инквизиций, в кавычках, да, опять выйти на мировую арену и опять называться святым престолом и выйти на арену как мировой миротворец? Нет, после той инквизиции нет основания, нет дна, без дна, нет дна, нет платформы, нет фундамента для возобновления вообще этой богоборческой системы. Но она вышла. И заметьте, и пойдет в погибель. Речь идет о католическом звере, да? Был, нет, выйдет из бездны и пойдет в погибель. Я вам просто прочитаю кое-что. Откровение 11 глава, 3 стих. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». И в этой же главе, 11, где сказано об этих двух свидетелях, в 7-8 стихе сказано: «И когда кончат они», то есть вот эти два свидетеля, «кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны», люди говорят, вот смотрите, это система социализма, «зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Обратите внимание. Зверь, который был, которого нет, заметьте, Откровение 13.5, дана ему власть действовать 42 месяца. Теперь в этой же 17 главе Откровения, да, я вам прочитаю, сейчас чуть-чуть наперед забегу. Ой, сейчас, извините, я немножко тут... Ладно, буду читать подряд, потом к этому подойду, да? Там написано, что зверь, который был, есть, и пойдет... это... выйдет из бездны и пойдет в погибель, что об этом же звере идет речь, о звере из моря, да. Значит, я прочитал вам, смотрите, по поводу того, что почему зверь, какой зверь был, нет и выйдет из бездны, да, и почему из бездны. Следующие стихи, 9. «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена». Я уже вам говорил, когда мы проходили 13 главу книги Откровения, да, я вам говорил такие вещи. Семь голов, суть семь гор. Помните, гора Дома Господня в последние дни станет во главу гор, и потекут к ней народы, и будут говорить, взойдем на гору Господню, там выйдет Слово Господне, закон Божий, да, выйдет оттуда. Обратите внимание, горы символизируют религии. Гора Дома Господня, гора Сион, мы говорили с вами о 144 тысячах, станет во главу гор, то есть истинная Божья вера будет, будем говорить там, не на одну голову возвышаться над всеми остальными мировыми религиями, да. Семь голов, суть семь гор, я еще добавляю, суть семь религий, или там основные мировые религии, которые будут входить в зверя из моря и на которых будет сидеть жена. Так вот смотрите, семь голов, суть семь гор, это религиозные мировые системы. Заметьте, на которых сидит жена. О чем это говорит? Что поймите, разложение религии происходит не само собой. Не просто так. Это не эрозия почв в силу природных условий. Это так, тот, кто сидит на горах, тот ими и заправляет, тот и способствует тому, чтобы эти религии видоизменились настолько, чтобы стали служить другому Богу. Значит, семь голов, суть семь гор. Что значит суть семь религий, на которых сидит жена. Дальше. И семь царей, то есть заметьте, семь голов, это религии, означает, и заметьте еще одно толкование, и одновременно, и семь царей, я вам говорил, по 13 главе книги Откровения, там 10 царей, которые будут входить, это речь идет о современных царствах. Я так говорил вам, что это в основном десятка натовских стран, самых сильных, самых могущественных в экономическом, политическом плане, да? Что 10 царей – это современные, последние цари, при помощи которых или на штыках которых будет установлен новый мировой порядок, да? Но заметьте, а здесь речь идет, что 7 голов, кроме религий, обозначают еще что? И одновременно, и семь царей, слушайте, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, ладно, я пока остановлюсь на 10 стихе, значит, смотрите, семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Многие, ну, будем говорить больше, я так скажу, адвентистские толкователи говорят, Ну, адвентистские, я не говорю, что это официальная точка зрения адвентистской церкви, потому что это не сколько адвентистское учение, сколько, ну, есть адвентисты, которые любят исследовать, и которые так считают, что семь царей, речь идет о чем? Что это семь пап, которые должны были появиться с момента, как вот помните, да, смертельно рано исцелела, Ватикан опять принял, будем говорить, на себя полномочия Святого Престола, да, что это произошло в Италии с позволения как бы Муссолини, да, что семь царей – это семь пап. И седьмой папа, это будет последний папа, это будет вот тот антихрист, да. И вот уже помните, да, вот был перед нами, который ушел в отставку, Бенедикт XVI, он был как раз седьмым. Я говорил, вы знаете, тут речь не идет о папах. Мне говорили, нет, это о папе речь идет, о папах. Вот их было шесть, вот стал седьмой, все, конец. Кое-кто даже написал книжку о семи папстве, распространял эту книжку, да? А я говорил, нет, тут речь не идет о папе. Нет, ты, Саша, не прав. Я говорю, посмотрим, жизнь покажет. Может, я и не прав, а может, и прав. Жизнь покажет. И когда вдруг седьмой папа, Бенедикт XVI, вдруг резко подает в отставку, уходит на пенсию. У кого-то стало дергаться вена на шее. Так подождите, вот он же ж последний папа, мы ж так толковали, это ж так по Писанию, мы же так привыкли еще, знаете что, это по Писанию. Я говорю, по Писанию это по Писанию. Там не написано, что это папы. Там написано семь царей. А толкование это не по Писанию. Оно может и по Писанию, если так сбудется, а может это не по Писанию, а по нашему Писанию, по нашему пониманию, да? И вот Бенедикт XVI отрекается от престола, отказывается, подает в отставку, да. Сейчас появился восьмой папа. И я говорю, ну, пожалуйста. Кто говорил о том, что это папы? Пожалуйста, их уже восемь. Видите, и не вписался. Тот, кто написал книжку, тот говорил, ну, это еще посмотрим, этот папа еще его не интронизировали, то есть еще не короновали официально. Это он может сейчас умереть или еще что-то случится. Уже интронизировали. Уже не умер. Уже восьмой. Человек опять начал дергаться. Но это уже последний. Но я говорю, ну, может и последний, а может и предпоследний. А может еще предпредпоследний. Но я говорю, каждый раз можно говорить, а это последний, если доживешь до последнего, да, то сказать, вот видишь, я же говорил, что это последний, я говорю, так с какой попытки, так можно называть каждого последующего последним папой и антихристом, то в конце концов точно угадаешь, исполнится пророчество. Но когда речь идет, что семь царей это семь пап, то я вам хочу сказать, неправильно по каким соображениям, хотя бы по таким простым. Читайте внимательно. Семь царей, из которых пять пали, ну, кто-то говорит, ну, это пять, умерли, да, один есть там, но это был предшественник, значит, Иоанн Павел II, да, а другой еще не пришел, когда придет, недолго ему быть. Вот они, семь пап. А я говорю, слушайте внимательно. Пять пали, один есть, а другой еще не пришел. Но тут же еще пишется о чем? Что вот эти, тут 8 их оказывается, всего-то 7, как бы, да? Но тут же пишется, что 8, один из них повторится, был, нет и явится. О чем это говорит? О том, что папа какой-то умрет, а потом воскреснет, а потом явится, а потом опять уйдет в погибель. Я говорю, знаете что? А небольшая ли честь для папы, который не совсем в ладах с Богом, чтобы его Бог еще воскрешал? Тут праведников, каких только не было, я хочу сказать, чтобы их воскресили, чтобы Бог их воскресил, так я говорю, это редчайшие моменты в истории, да? А тут папу какого-то Бог будет воскрешать. Но не может Бог папами этими заниматься. Ушел, так ушел. Если отрекся от престола, то заново его не возьмут. А если помер, то никто его воскрешать не будет. Поэтому не может идти речь о том, что семь царей – это семь пап, как некоторые понимают. Я хочу сказать, я понимаю, откуда такие убеждения. Мы же выросли в адвентистской среде. Нас же учили. Зверь из моря – папство. Смертельная раненая голова на зверь из моря – опять папство. И жена сидит, которая на зверь из моря и на той же голове смертельно раненая – опять папство. Ну, логически рассуждая, тогда и вот эти семь царей – это семь пап. Вы понимаете, да? Я хочу сказать, мы прошли определенную школу. Нам, будем говорить, кое-что вложили в наши мозги. Причем вложили, не приучая думать, а вложили, приучая веровать. Мы теперь как бы пытаемся что-то истолковать, но я хочу сказать, в пределах тех рамок, тех ограничений, которые нам в сознании когда-то где-то установили. Так вот, обратите внимание. Речь идет не о папах. Речь идет о царях. Почему о царях и о каких, я вам хочу сказать. В 13 главе книги Откровения, во 2 стихе, вы помните, мы читали. Зверь, которого я видел, это зверь из моря, был подобен барсу, смотрите, вот один. Ноги у него, как у медведя, вот он второй. Обратите внимание, это взятые символы из книги Даниила. Мировые государственные системы, стремившиеся и пытавшиеся осуществить мечту мирового правления, да, обратите внимание, упоминаются в книге пророка Даниила. И вот этот зверь, я вам говорил, почему он подобен барсу в чем-то, чем-то он похож на медведя, а пасть у него как пасть у льва. Откуда, зачем вот это берется комбинация? И я вам говорил, когда мы проходили с вами 13 главу, что зверь из моря впитал в себя всю, будем говорить, положительную для него динамику, историю, опыт. Заметьте, опыт стремления к мировому господству. Все, что было в истории обработано, отработано, проверено, все зверь из моря взял на свое вооружение. Потому и написано, зверь похож вот на тех царей, которые символизировались львом, барсом, помните, да? И так далее и тому подобное. Поэтому, когда здесь речь идет семь царей, да, то обратите внимание, речь идет о мировых государственных системах. О царях, которые были царями, правителями в мировых государствах, которые стремились к мировому господству. И написано, что значит семь голов, кроме того, что это символизирует мировые религии, образно говоря тогда, это обозначает еще семь царей, из которых, то есть семь мировых государственных систем, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Дальше, о чем я хочу сказать. Ну, тут стоит говорить, допустим, еще я прочитаю 11 стих, да? И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет в погибель. Заметьте, цари, они же и звери, лев, медведь, барс. Обратите внимание, семь царей, и они же и звери. Потому что зверь из моря – это тоже цари. Тут, помните, 10 царей и 7 голов, да? То есть зверь и царь в данном контексте как бы аналогичные, как бы синонимы, аналогичные понятия, да? Зверь, который был и которого нет, есть восьмой. То есть вот 7 царей, 7 зверей, да? Но здесь еще присутствует такая деталь. Зверь, который был, которого нет, есть восьмой из числа 7. То есть их 7. А один просто был в истории и второй раз появится, но это будет не новый, а старый, повторившийся. Я вам еще раз подтверждаю. Ну, папа римский не мог быть, потом его не стать, а потом он опять воскреснет и опять пойдет в погибель. Я уже сказал, слишком большая честь для папы. Значит, заметьте, я вам перечисляю так. Вавилон, Медоперсия, Греция, языческий Рим, папский Рим, звери земли и звери из моря. Вот всего семь зверей. Папство, которое было, вот голова смертельно ранена, снова явится, но уже не отдельно, вот как было когда-то Святая Инквизиция, да, а в составе зверя из моря. Дальше, смотрите. Я вам здесь читал 8 стих 17 главы книги Откровения. «Зверь, который ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель». То есть обратите внимание, «вы был, нет и выйдет из бездны, и пойдет в погибель». О каком звере идет речь? О папском. Вот он, 8, 11 стих. «Зверь, который был, которого нет, есть 8 из числа 7, и пойдет в погибель». Что речь идет не о социализме, вот о том, что я хотел сказать, найти вам, да, просто так как-то глаза разбежались, я не нашел, да. Вот заметьте, пойдет в погибель, вот 8 стих то же самое говорит, зверь, который ты видел, был и нет, вот он 8 по 11 стиху, выйдет из бездны и пойдет в погибель. А теперь еще, как говорится, дополнительно к этому 10 стиху по поводу семи царей, что речь идет не о папстве. Я сейчас вам прочитаю из второго послания Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 12 стихи. Читаю. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». То есть обратите внимание, вот эти слова Павел пишет в церкви в Фессалониках по поводу чего? Ну, вы помните, у Павла есть такие выражения, там, когда придет Христос, там, мертвые во Христе воскреснут, а мы, живые, изменимся во мгновение ока и будем восхищены, помните, да? Павел писал такие слова, а мы, живые, и многие поняли, что уже при жизни Павла, ну, естественно, кто помоложе Павла, то, значит, уже пришествие вот-вот-вот будет. И Павел, когда узнал об этом, он написал вот это послание, вот эти слова. И он написал, говорит, «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». И о чем еще молим? Да, мы молим, чтобы пришествие произошло, но мы молим вас еще о чем? Не спешить колебаться умом, не спешить, вот, знаете, тут толковать мои слова и смущаться ни от Духа, вроде мысли такие приходят, ни от Слова, сказанного как бы мною, не от послания как бы нами посланного, будто уже вот сейчас при моей жизни, Павел как бы говорит, наступает день Христов, то есть день пришествия Христа, второе пришествие. И дальше он говорит, да не обольстит, да не обманет вас никто и никак, ибо день тот, обратите внимание, день Христов, день второго пришествия Христа, ибо день тот не придет, заметьте, доколе, то есть, заметьте, есть событие, раньше которого не может произойти пришествие Христа. Это тоже для тех, кто хочет знать, когда будет пришествие, должен понимать, что вот четкое указание. День тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Обратите внимание, какое отступление от чего? Ну, чтобы отступить от Бога, то сначала нужно быть верующим, да? Надо знать Бога, а потом надо от Него отступить. Так вот, я хочу сказать, одним из признаков пришествия Господа, предварительных признаков, да, будет что? Прежде произойдет отступление, заметьте, день тут не придет, доколе не придет прежде отступление, теперь обратите внимание, и не откроется человек греха, сын погибели. Обратите внимание, идет речь не о человеках-папах, а о человеке одном, идет речь. Дальше смотрите, что значит «откроется»? Что этот человек греха, сын погибели, будет работать под таинственной завесой. Будет замаскированным. Это то, о чем мы сегодня и в прошлые разы 17 главы книги Откровения читаем. «Тайна Вавилон Великий» написано на жене блудницы. Жена блудница – это иудейская нация. Она работает таинственно. Она таинственно готовит, обратите внимание, человека греха, сына погибели, своего мессию. Но раз нация готовит мировое правительство, если нация ведет человечество, как говорится, под венец этому, к этому мировому правительству в полное подчинение, замуж нас выдает, да, то я хочу сказать, так кого же они поставят над собой и над всем миром? Вьетнамца или корейца? Или африканца какого-нибудь? Или украинца, может быть, думаете? Обратите внимание, своего, своей нации, своей крови поставят человека. Так вот, смотрите. Пришествие не произойдет до тех пор, пока не произойдет отступление какое. Ну, по книге Даниила, если вы помните, там, значит, истукан, помните, все должны поклониться. Отступление, то есть весь мир заставят поклониться истукану, будем говорить, человеческому произведению, да? Чтобы не Богу, а человеку. Помните еще историю из книги Даниила, там советники дают царю совет такой, да будет это слово «благо тебе, царь», значит, сделай указ, чтобы в течение месяца никто не поклонялся никому, кроме как царю, а кто не будет поклоняться, того бросить в львиный ров. То есть, обратите внимание, вот это отступление, то есть Бог со своим словом будет запрещен. Человек будет запрещать Богу спасать человека. Людей сначала обрабатывают, чтобы они потом, как говорится, не особенно печалились по тому Богу. Сначала извращают его сознание, чтобы потом, будем так говорить, того Бога запретить, и чтобы ни у кого ничего там внутри даже не дернулось. Так вот, прежде чем произойдет пришествие Христа, должен, заметьте, произойти отступление. Должен быть отступление, вы помните, мы с вами говорили, 13 глава книги Откровения, да? Что будет указ? Не купить, не продать никому, кроме тому, кто поклоняется зверю и принимает начертание на чело или на руку. Вот, заметьте, силой власти запретят поклоняться Богу, произойдет массовое отступление человека, человечества от Бога. Я не говорю о том, что все до единого отойдут, да? Будет народ Божий, будут последователи Христа, но основная масса пойдет в отступление, то есть отречется от этого Господа, да? Которому сегодня вроде бы верит. И дальше смотрите, и пока не откроется человек греха, сын погибли. То есть, другими словами, антихрист, опять-таки, обратите внимание, таинственный, что указывает на то, что он принадлежит к иудейской нации. Откроется, то есть явится царь-тиран. Мы узнаем, как говорится, и увидим по телевизору, и узнаем его имя. Так вот, смотрите. Этот человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего. Слышите? Называемого Богом или святынею. Ну, в принципе, если Мессия, то это же вроде бы Бог. Да? Противящийся и превозносящийся выше всего, почему он человек греха и почему сын погибели. Обратите внимание, это же, будем говорить, черты характера Люцифера. Так вот, противящийся, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем, обратите внимание, Павел писал вот это, будучи евреем. И заметьте, в храме Божьем сядет, в каком храме? Это намек, что еврейская нация восстановит государство, что еврейская нация будет что пытаться восстановить? Храм Божий. Ну как это, Мессия придет, а храма нет? Это ну, неприемлемо для евреев. Иерусалим без храма. Мессия, а где же он будет? В храме будет править. А где храм? А его же нету, там только... кусочек стены осталось, да? Так что в храме, я добавляю, Иерусалимском, Иудейском, в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Я уже говорил вам сегодня, пусть это будет Папа Римский, только я хочу сказать, значит, тогда на престоле будет сидеть. Там уже будет не просто советник еврейской национальности, да? А там мой папа будет сидеть. Потому я хочу сказать, почему у евреев существует такое понятие в ихних планах, что национальность нужно стереть. Какая разница, какой национальности? А зачем? А затем, что когда наш еврей сядет на этот престол, и пусть кто-нибудь скажет, что он еврей. А у нас нация ни к чему, мы люди социальные, мы люди не националисты, мы социалисты, мы за равноправие нации. Это что за оскорбление еврейской нации? Так вот, вот этот человек греха, сын погибели, сядет он как Бог, обратите внимание, выдавая себя за Бога. Это Мессия, это мессианское тысячелетнее царство, в которое ведутся или за которым ведутся все христиане. За небольшим исключением. А дальше смотрите, какие слова сказаны. Подтверждающие, что это не о Папе Римском идет речь. Только я вам уже сказал. Если говорить, что семь царей это семь пап, то тут не о Папах Римских идет. И не о седьмом, уже восьмой. Но я говорю, что Папой Римским может быть вот такой еврей, мировой правитель. Человек греха, сын погибели. И папский престол, может быть, для того и вновь был возрожден, чтобы на него посадить. То есть уже трон готовый, уже инквизиция оправдана историей, уже все с этим согласились и все молча идут на поклонение, как вол на убой. А почему бы на готовый престол не посадить папу? Только я хочу сказать, речь идет не о папе, а речь идет о человеке еврейской национальности. Об одном из мудрецов сионских. О чем сказано в протоколах сионских мудрецов. Так вот, смотрите, что Павел пишет. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Заметьте, кто не допускает? Бог не допускает. Это в его, как говорится, власти, да? Вы знаете, что не допускает Бог открыться ему. То есть для этого нужно, чтобы созрело свое время. Так вот, в свое время он откроется, а до этого времени он будет скрыт. А теперь слушайте слова 7 стиха. «Ибо тайна беззакония», обратите внимание, «человек греха откроется», значит, он будет таинственной личностью. Это личность, которая будет скрыта, запрятана за семью печатями, никто знать не будет, кто, что. Но сказано, что человек греха сын погибели, с претензиями быть Богом, и который сядет в Иерусалимском храме, выдавая себя за Бога. А теперь слушайте. Человек греха сын погибели откроется, значит, был тайный. Теперь слушайте. Ибо тайна беззакония. Слышите? Человек греха сын погибели тайный, закрытый. И тайна беззакония по воцарению, я добавляю немножко, интерпретирую стихи, да? Тайна беззакония по, то есть тайные планы по воцарению этого еврея-мудреца-деспота над всем миром, как человека греха сына погибели, уже в действии. Задаю вопрос. Если речь идет о Папе Римском, пусть о седьмом, пусть о восьмом, пусть о тех, будем говорить, сотнях пап, которые уже были в истории. Вы знаете, что во времена, когда жил апостол Павел, когда он писал эти слова, это было первое столетие нашей христианской эры. Вы знаете, что никакого католичества, никакого папы, папского престола святого не было по тем временам еще и в помине. Вы понимаете, да? Тайна беззакония по воцарению человека греха сына погибели еврейской крови, да? Уже в действии при Павле. А как в действии? Ну как? Пришел истинный Мессия, они его распяли. Не тот, сказали они. Что-то он нам не потакает, что-то наши планы не осуществляет. Он не соответствует Писанию, а по Писанию у евреев мировое господство должно быть, и они должны быть князьями и царями. Все. Это у них такое Писание. И они говорят, что он не по Писанию не говорит, не по Писанию не действует, не исполняет наших пророчеств. Ну, а раз мы его распяли, а мы же его ждали, это же главная надежда Израиля была, Мессия придет. Только они же ждали, что придет, который их посадит на царский престол, а все народы будут рабами. А он, как говорится, не вписался в их траекторию. Так обратите внимание, они стали думать о чем? Нет, но Мессия же должен быть. Ну, царство наше же должно быть. И слушайте, о чем речь идет. Что уже тогда, заметьте, иудейская нация, ну, говорить не про всю нацию, может быть, будет не совсем правильно, та верхушка, которая распяла Христа, та верхушка, которая подбивала народ, кричите, распни, распни кровь его на нас и на детях наших, они стали планировать, что делать. Ну, раз это не тот, то нам надо рожать, найти Марию и заставить ее родить деву, которая родит опять какого-то младенца нашего, но уже такого, который будет всех нас одобрять, который будет нам все потакать во всем, который будет нам давать в наши руки господство, золото, серебро и все привилегии. Вот она, тайна беззакония уже в действии. Вы понимаете, что в первое столетие не было никаких пап? Что речь идет не о папах римских, потому что еще и церкви римской католической не было. Речь идет о планах еврейства, руководства еврейского, о воцарении своего Мессии и о мировом господстве над всей планетой. Теперь я вам задаю вопрос. Если тайна беззакония уже была в действии, если планы евреев были, заметьте, о своем Мессии и о мировом господстве под правлением этого Мессии, своего ставленника, да? Вы помните, я вам читал кое-какие документы и говорил, читал, там евреи говорят, мы на протяжении 3500 лет уже стремимся к этому господству, и наша мечта сейчас о мировом господстве практически уже подошла к своему реальному исполнению. Заметьте. Раввин говорит, 3500 лет эта тайна беззакония уже была в действии. Павел не пишет, с какого момента эта тайна беззакония. Но на момент, когда Павел это писал, она была уже в действии. И заметьте, Павел предупреждал еще тогда об этом. Вы понимаете, что речь идет не о папах. Я думаю, здесь понятно, да? Речь идет об иудейском Мессии. Дальше. Значит, тайна беззакония уже в действии. Если она была в действии, то я задаю вопрос. Это первое столетие. А папство появилось когда? Ну, как говорят адвентисты, не буду говорить правильно, неправильно, ладно. Но говорят, в 538 году епископ Рима впервые стал называться главой Вселенской Церкви. Заметьте, первое столетие и 538 год. Если тайна беззакония в действии, если мы в конце читаем, что жена с вот этой тайной на челе своей, и с вот этим таинственным человеком греха сыном погибели, и с этими тайными планами о мировом господстве, в конце сидит на звере, и в конце сидит на звере и на том, который имел смертельную рану, то есть на папстве. И тайна беззакония была еще до возникновения папства, то я задаю вопрос. А не является ли образование католической церкви, не является ли образование католической церкви дальним планом евреев по созданию инструмента, по созданию системы, которую нужно опробовать, обкатать, проверить, извлечь из этого опыта, будем говорить, драгоценную для них информацию, взять это на вооружение, чтобы в конце концов эту систему вновь возродить и применить, но уже в более совершенном виде, усовершенствованном виде. Вы помните, христиане были обвинены в поджоге Рима? Я задаю вопрос, а кто это мог сделать? Кому христиане так сильно насолили? А вы читайте книгу «Деяния апостолов», да? Заметьте, где Павел не был, заметьте, первые подстрекатели против Павла, первые зачинщики настроя правителей городов и стран против Павла были кто? Вьетнамцы, помните, да? Там везде евреи в сговоре, евреи обвинили, то есть опять подали римскому императору идею, что, смотрите, это христиане подожгли, это вот им же ж нечего делать, вот посмотрите. Я вам читал, что евреи писали и говорят, что христианство для нас самый главный враг. Мы должны любым способом его дискредитировать, унизить и разгромить. Я не буду вдаваться в историю. Знаете, я вам хочу сказать, у нас в истории очень много темных пятен. Вернее, может, там и не темные пятна, но, как я уже сказал, нам историю подавали только ту, которую нам надо было знать, чтобы формировать наше сознание. Но никогда не говорилось о том, что было на самом деле, потому что это тем нашим историкам и кто их проплачивает, не было выгодно. Поэтому я что хочу сказать. Я, ну, не буду говорить в каком процентном отношении, но имею достаточно оснований считать, что коль сидит на этой системе жена-блудница на звере из моря, коль этот зверь, который создан, впитывает в себя, заметьте, и предшествующие мировые государственные системы, и опыты их, как и опыты папского зверя, все это обобщено, суммировано и применено в звере из моря, а сверху сидит жена, то я хочу сказать, планы ее были о мировом господстве издалека. Наблюдения производились издалека. Создавались, будем говорить, системы типа католической, издалека, и я сейчас не буду говорить хорошо или плохо, опять говорю, у нас много чего есть неизвестного. Я только задаю вопрос, как так случилось, что христианская церковь объединилась с язычеством и приняла языческие, будем говорить, понятия, убеждения, доктрины. Но это без обработки мозгов не могло произойти. Вы помните, тот же Павел часто упоминает. Галаты, о несмысленные галаты. Кто внушил вам вот это перейти к вот этим опять дням, обрядам, к вот этому обрезанию? А там же все к храму подводилось. И почему христианская церковь, у которых не было храмов, зданий, вот таких, как сегодня католические и православные, почему, когда образовалась христианская католическая церковь, там храмы, облачения, священство, дни солнца? Как так произошло? Вы обратите внимание, вот даже православные храмы иногда такое. Стоит крест посередине Христа Солнце, которому поклонялись как говорится, христианскую эру. Я уж не говорю про масонские знаки, там, которые есть на храмах, да? К чему я это говорю? Если тайна беззакония была в действии, если человек греха, сын погибели, кто-то говорит, это папство, не было пап в то время, когда Павел жил, да? Значит, речь шла о человеке греха, сыне погибели, то есть о том антихристе, который возглавит мировую власть. И речь тут уже идет не о папах, я говорю только тот случай, если он сядет, но это будет не папа-католик, а папа-иудаист под видом католика на папском престоле. Такое может быть, да, но не о папах шла речь в книге Откровения 17 главы, где мы читали вот эти семь царей, не о папах. И еще я прочитаю вам из Фессалоникийцам 2 послания 2 главы, да, дальше, вы тоже тут поймете, смотрите. Значит, тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. Вопрос возникает, а кто же будет удерживать, кто удерживает? подобный вопрос, я не помню, кто-то мне задал там в чате в одну из суббот, я его записал, так сейчас попутно отвечу. Заметьте, до тех пор не совершится, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Вы помните, да, 7 глава книги Откровения, там 4 ангела держат, удерживают ветры. И один ангел говорит им: держите, держите ветры, доколе положим печати на челах рабов Бога живого. Или Бога нашего, да? Так вот, смотрите. Там ангелы удерживают. А когда отпустят, это будут 7 последних язв. Это будет закрытие дверей благодати. То есть Дух Святой отнимется от земли. Вот это будет бедственное время. Время великой скорби, которого не было на нашей земле со дней, как существует земля и до ныне. Вот в Матфея 24 главы об этом сказано. Да? Так вот смотрите. Удерживающий. Речь идет о работе Святого Духа. Святой Дух. То есть, как бы ни дурачил кто-то кого-то, как бы ни промывал мозги, но я хочу сказать, пока Дух Святой есть, пока есть у человека сознание, пока оно может просвещаться работой Святого Духа, да, есть, будем говорить, такая общая человеческая мысль. Нельзя вот так в один день отвратить людей от морали, от стыда, от совести, да. Что я хочу сказать? Чтобы открылся человек греха, сын погибели, чтобы вот такое вот говорить против Бога, чтобы вот такое устанавливать, вот такими методами должно произойти промывание мозгов настолько, чтобы когда эта промывка завершит свой процесс, чтобы для людей мира сего это было естественно. Так вот, по мере того, как люди отвращаются от Бога, Дух Святой постепенно покидает землю. Поэтому все больше и больше землетрясений, все больше и больше стихийных бедствий происходит. Бог вынужден это допускать с той целью, чтобы хотя бы этим заставить людей всколыхнуться. Ведь неспроста сейчас такое творится. Задумайтесь, может, не все у вас нормально с Богом. Пусть хотя бы таким образом, через страх, через бедствие, но вы начните думать. Так вот, смотрите, кто такой удерживающий? Это речь идет о работе Святого Духа. А откроется человек греха, сын погибели, когда Дух Святой отнимется от земли. Это вот когда я сказал, наступит уже бедственное время, время великой скорби, о которой мы говорили, максимально будет 45 дней. Я сейчас это уже не буду повторять. Так вот, смотрите. Тайна беззакония в действии, но обратите внимание, в каком действии? В таинственном, завуалированном. То есть, заметьте, евреи работают инкогнито. Евреи работают под, будем говорить, как шпионы, стараются нигде себя не афишировать. Только не совершится, имеется в виду, как не совершится, не откроется вот так явно, о чем Павел предупредил, пока не будет взят от земли Дух Святой, удерживающий человечество от резкого, быстрого впадения в грех. И дальше. Когда Дух Святой отнимется от земли, тогда откроется беззаконник. Как откроется? А когда все станут преступниками, у Елены Вадь есть хорошее выражение, когда Дух Святой отнимется от земли, мы, говорит, это сразу увидим. Сегодня, говорит, пока Дух Святой не отнят от земли, он удерживает. У человека есть страх, преступник ждет ночи, темного времени, суток, чтобы делать преступление. Днем явно на виду не делается. Блудник тоже ждет таинственного, как говорится, времени, когда не будет свидетелей, чтобы блудить. Ну, есть еще какой-то стыд, и этот стыд в какой-то степени, это же есть Дух Святой, удерживающий человека, да, стыдящий его от греха. Елена Уайт пишет, когда Дух Святой отнимется, грабить будут среди бела дня, убивать будут среди бела дня, насиловать будут среди бела дня, как будто бы человечество сорвется с цепи, не будет ни стыда, ни совести, ничего. Мир превратится в шайку разбойников, она так написала. Вот тогда, когда все такие, вот тут и явится человек греха, сын погибели, давайте, как говорится, жить дружно, да? Вот тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус, обратите внимание, истинный Мессия, убьет ложного, да? Которого Господь Иисус убьет духом уст своих. Я ни разу так думаю. Слушайте, вот эти все масоны, иллюминати, вот эти все мудрецы сионские. Ну, мудрят, мудрят, мудрят. Ну, завтра же кто-то тебе вырубит, кто-то Бог вырубает тебе рубильник, и тебя закапают, тебя черви жрут, хоть ты иллюминати. Хоть ты золотом обложенный, ты же то золото, то серебро, ну не заберешь себе в могилу. Ну что ты надеешься? Ну хорошо, ну человек греха, сын погибели, этот же антихрист, вернее антихрист или же Христос, ну займет мировое господство. Но опять-таки, ну дыхание же твое в чьих руках? Неужели настолько нужно быть глупым, чтобы не понимать, что ты лезешь туда, куда, как говорится, тебе нос не положено сунуть? И вот здесь сказано, которого Господь Иисус убьет духом уст своих. Он просто скажет, извините, уже так скажу, сгинь, пожалуйста. Все, рубильник, я тебя вырубаю. И свет потух в твоих глазах, и тебя закопают, как и всех. Которого Господь Иисус убьет духом уст своих, и слушайте, истребит явлением пришествия своего. Обратите внимание, это произойдет в момент пришествия Христа. Истинный Мессия убьет, отнимет жизнь у ложного. А теперь слушайте, что человек греха, сын погибели, обратите внимание, как о нем сказано. Того, убьет того, которого пришествие, обратите внимание, речь идет об одной личности, не сказано того, которых, тех, которых пришествия. Папы римские, их были сотни, они приходили, уходили, хоть и святые, их все равно в землю закапывали, как и всех людей. Здесь сказано как бы об одном, не о семи папах. Кто-то скажет, ну, речь идет именно о седьмом папе, что седьмой папа будет вот этим антихристом. Заметьте, того, которого пришествие, обратите внимание, речь о чем идет? Как бы о Мессии. Пришествие Христа и пришествие Мессии, лжехриста. Речь идет о личности иудейской национальности. Тайная жена и тайный человек греха, сын погибели. Того, которого пришествие, это антихрист. Это, я говорю, не к папам относится, но, говорю, может сесть на папский престол. Которого пришествие, слушайте, по действию сатаны, заметьте, пришествие это не то, что вот папу выбрали, он тут ходил, а теперь пришел. А пришествие это как будто бы с неба явится. Которого пришествие по действию сатаны будет. Со всякою силой, обратите внимание, в подтверждение того, что это как бы Мессия Христос. Христос, вы же помните, чудеса и знамения совершал, исцелял мертвых, исцелял больных, воскрешал мертвых, да? И здесь будет того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Сразу сказано, что это будет все ложь. Сатана будет, не то что будет, он способен и обладает вот этой силой проявлять чудотворения и силы, и знамения, и чудеса. Но ложные, это будет делаться от имени Бога, опять обман, опять тайна, но не будет Божьим. И дальше написано, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Заметьте, с чудесами и неправедным обольщением погибающих, что еще не погибшие, но погибающие. Почему? Потому что принимают неправедное обольщение, то есть обман, ложь принимают. Я хочу сказать, это же происходит уже давным-давно, обработка мозгов. Речь не может идти о папах, когда всем заправляет, всем мироустройством заправляет жена-блудница. Папы – это папы. Папы – это могут быть инструментом этой великой блудницы, как и прочие инструменты, да? Но речь идет не о папах, не о седьмом папе, потому что вы уже видите, что их уже восемь, да? Речь идет об антихристе еврейской национальности. Сказано, что это человек будет. Ну, Христос же тоже пришел как человек. Но человек греха. Это человек особо, как говорится в этом... талантливый, да? И дальше смотрите, сын погибели. и описано как пришествие одного антихриста. И вы знаете, блудница – еврейская национальность, и антихрист должен быть евреем. И дальше написано. «И за сие, за то, что принимали неправедное обольщение, за то, что слушали объяснения своих лжеучителей, за то, что не исследовали Писание, за то, что не стремились, обратите внимание, истина нас любит, поэтому она нас обличает и направляет нас к освящению. Но за то, что нам такая любовь истины не нравится, что нам не нравится жить свято, что мы любим жить во грехах и хотим иметь надежду еще и на спасение, за вот это, будем говорить, за вот эту позицию Бог уберет свой дух от этих людей и пошлет им действие заблуждения». То есть дух заблуждения ни от Бога не исходит. Здесь выражение такое, говорит, я уберу свою силу Святого Духа, а святое место пусто не бывает, это место займет сатана со своим духом. И получается, что вроде Бог пошлет, хотя Бог не пошлет, Бог просто сам уберет свою руку, свою защиту и уберет свой дух за то, что вы противились. А сатана даст вам свое заблуждение. Так что они будут верить лжи. Опять обратите внимание, кто этого не поймет? Люди, не стремящиеся к освящению, всего этого не будут понимать. Я понимаю, что мы привыкли, но если зверь из моря – это папство, то и человек греха сын погибели – папство. Это папа римский, да, сядет в храме Бога, выдавая за Бога. Ну, конечно, тоже есть папа римский, тоже такие заявочки выдает, да. Но если учесть, что на этом папе на голове у него сидит вместо короны вот эта жена, если она управляет папой, то мы должны тогда понимать, что речь идет не о папах семи царях и не о мамах семи царицах, да, а речь идет о еврейской нации, она заправляет, и ихний будет правитель, ихний будет царь-тиран во главе всего мирового сообщества, да. И дальше сказано, да будут осуждены все неверовавшие истине, я добавляю, об освящении в первую очередь, но возлюбившие неправду. Хочу сказать, в церкви люди любят неправду. Любят, что закон отменен, приятно, конечно, раз отменен, значит можно грешить. Дальше, неохота бороться, неохота носить крест, неохота распинать свою плоть. Дальше, тут же объяснение, ложь. Хорошо, вам это нравится? Хорошо, мы вам сейчас объясним, что мы спасаемся не по делам, праведные не по делам, а по вере, закон отменен, да? Обратите внимание, вот там в церкви уже давно производится промывка мозгов. Там уже люди давно сидят с выполощенными в стиральной машине мозгами, чистенькие, как стекляшечка, и пустыми, как стекляшечка. Вот это уже происходит, будем говорить, подготовка, что когда придет вот тот, знаете, когда мозги вычищены хорошенько от всего умного, да, тогда любая лапша, любой грех, любой порок, любая ложь легко и просто в голове человека находит свое место. Вот так происходит в каждой церкви. Я скажу там, не буду говорить там, знаете, в больших деталях, это и в православии то же самое происходит. Я уже не говорю про католичество, это и протестантские церкви. Нигде людей не приучают думать, везде требуется слепое подчинение, слепая вера, да. Это и есть подготовка. Поэтому люди с такими, извините, промытыми мозгами, что они могут понимать, кто такой человек греха сын погибли? Да толкуют, говорят, кто что говорит, куча всяких толкований, и никто толком ничего не может сказать. Не исключением является и адвентистская церковь. Я уже говорил. То, что было когда-то открыто, это было величайшей истиной. Беда адвентизма в том, что не вникают, не стали дальше продолжать, вот сели на том, потому что зачем парить мозги? Намного приятнее опять верить в что-то старое. Все, что серьезно, точно так же отвергать, как и все остальные церкви, да, и тоже Писание. И я говорю, когда мне говорят, ты не по Писанию говоришь, его объяснение не по Писанию. Я говорю, по какому? По вашему Писанию, которое состоит из выборок, где вы повыбирали выгодные для себя приятные стихи? Ну, конечно, я не по тому Писанию, то не Писание, то ваши выдумки. Если по Писанию библейскому, то я хочу сказать, я по Писанию, покажите мне по Писанию, что я не так. Конечно, кто-то скажет, это твое толкование. Я говорю, может и так. Но, я хочу сказать, оно может быть и правильным, а может быть и неправильным. Но жизнь покажет. Ну, я хочу сказать, а сколько аргументов у кого сколько, это тоже же можно вот так взять и сопоставить и сравнить. Как адвентисты говорят, храм там типа, ну, на небе, и Христос на небо вошел во святое святых там в 1844 году. Я говорю, было показано видение, и что хотел Бог показать этим видением, какую мысль хотел запечатлеть в головах адвентистов, об этом не хочет адвентизм вести даже речи. Очень хорошо, что храм на небе, очень хорошо, что Христос там что-то находится, очень хорошо, что мы верой туда под балдою заходим, и никто не может объяснить, как они туда ходят. Очень хорошо, очень удобно. Но когда я говорю, вот в Писании Павел пишет, что куда Христос предтечью за нас вошел во внутреннейшее за завесу. Объясните. Павел пишет, мы туда входим путем новым и живым. Я читаю из Писания, мне говорят, ты против Елены Уайт. Я говорю, а вы против апостола Павла? Я не против Елены Уайт, я понимаю, о чем она писала, а вы не понимаете. А так как вы поняли превратно ту Елену Уайт, поэтому вы вынуждены Павла опровергать или не признавать. Я понимаю, что это выгодно. Я понимаю, что это удобно. Но я хочу сказать, смотрите, вот, не возлюбили любви истины, не хотели вникать, послал Бог действие заблуждения. Поэтому, знаете, папы римские, все папы римские, а истинный виновник и зачинщик всего зла в стороне. Удобно, выгодно. Кому-то очень удобно, кому-то очень выгодно, чтобы мы так понимали, да? Но я хочу сказать, ну, кто-то шевелит мозгами, вот 7 пап будет. Я говорю, вот они 8. Что вы хотите еще сказать? И не может один папа быть, умереть, а потом воскреснуть, и потом опять умереть. Я на этом буду заканчивать уже сегодняшнее наше общение. Дальше не буду продолжать, да. Мы уже будем продолжать в следующий раз, в следующую субботу, да. Уже времени достаточно мы сегодня использовали, так что, я думаю, информации достаточно. О чем я еще хочу сказать, как бы на прощание сегодня, да. Поймите правильно, мы тоже проходили школу промывки мозгов. Вы понимаете, тоже должны меня правильно понять, что то, что у нас называется истиной, не всегда является истиной. Это то, чему нас научили. Но нам это рассказывали, чему нас учили, от имени того, что это божественная чистая истина. Поэтому, конечно, не все нам входит в сознание, не все вмещается, иногда у нас внутри какой-то протест возмущается, иногда возникает вопрос, это не по Писанию. Я что хочу сказать? Внимательно читайте те стихи, о которых я сегодня упоминал, которые упоминал в прошлые разы, да? Читайте внимательно, читайте, подставляйте, как говорят, знаете, уравнение с неизвестными. Если я говорю, что x это вот столько-то обозначает, а y это вот столько-то, а кто-то говорит, нет, x это вот столько, а y это вот только столько, да. Я хочу сказать, берите и подставляйте. Уравнение на то, оно и уравнение. Там, где уравнение правильно истолковано, там, где x и y действительно узнаны и узнаны так, как надо это знать, да, там уравнение будет уравнением. А где ошибка, там уравнения не будет. Там будут противоречия. Но я вам что хочу сказать, чтобы вы правильно меня поняли, да? Не торопитесь говорить «да» о том, о чем я говорил. Я, честно скажу, я не люблю таких своих единомышленников, которые поддакают и не хотят вникать. Это сегодня будет «да», а завтра будет кричать «распни». Я не люблю тех, которые говорят «нет, сразу это не по Писанию». Я вам еще раз говорю. По какому Писанию? По церковному? По нашему или по библейскому. Я хочу сказать, все церкви со всеми заблуждениями по Писанию, чтобы вы знали. У всех одно Писание, все по Писанию, все Писанием проверяют и все по-разному. Так вот, задаю вопрос, по Писанию ли? Божьему, библейскому или по своему Писанию? На этом заканчиваю наше общение с вами и прощаюсь до следующих наших общений. Они, как всегда, происходят по пятницам и по субботам. Время для всех вас известное. Всего хорошего и Божьих благословений.